часов 5 минут в Москве. Доброе утро. Вас приветствует наш экипаж. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро.
Мы в полном составе, в классическом золотом. Рады приветствовать вас на нашем уютном утреннем кораблике, который поведет вас сквозь все информационные и аналитические волны. Что-нибудь еще такое, красивость, как бы бессмысленно сказать.
Надо про Наталью Якушеву тогда говорить.
Нет, это не бессмысленно, постой, дорогая, это не бессмысленно.
Нет, про кораблик, кто ведет нас, вот это вот.
А кормчий у нас.
Кормчий?
Кормчий у нас,
ты
великий кормчий. Это Наталья Якушева.
Нет, мне кажется, это рулевой, вот. Ну, кто самый важный человек? Кто у руля?
Мать, кормчий, это то же самое, что рулевой.
А это не тот, кто кормит? Я думаю, что-то надо...
Через полтора минуты вернемся.
Кортом обозвали.
Куда?
Реклама. Задумались о покупке мотоблока для своего участка? В kuvalda.ru вы всегда найдете все, что вам нужно. Мотоблоки и мотокультиваторы от лучших мировых и отечественных производителей. Салют, АК, Хускварна, Кайман, Техас. Навесное и прицепное оборудование.
Подробности на сайте kuvalda.ru. kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С», город Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Меня терзают тяжкие сомнения. Отчисляете ли вы взносы на мою будущую пенсию? Собаку с полицией, что ли, позвать?
Какая полиция? Какая собака? Ей-богу, Иван Петрович! Вы все сами можете проверить.
Зайдите в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru и проверьте, платит ли работодатель страховые взносы на вашу будущую пенсию. Узнайте, какой у вас стаж и сколько пенсионных баллов у вас сформировано. Рассчитайте, какую пенсию вы уже заработали. Контролируйте формирование вашей будущей пенсии через интернет.
Даю вам честное благородное, это очень удобно.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну ладно, кормчий – это не тот, кто кормит, это мы поняли. А вот там, кто на веслах, он матрос?
Кто на веслах, тот Путин, он как раб на галерах, вот кто на веслах.
А-а-а.
Вот, кстати, кто ударит Путина справа, брутальный мужчина или Ксюша Собчак, задается этим вопросом газета «Московский комсомолец» сегодня. Ксению Собчак записали кандидатом в президенты, судя по всему, без ее ведома. Просто земля русская, мне сразу хочется сказать... просто
асфальт не принимает.
Нет, просто земля плоская, потому что сейчас выйдет на одном из телеканалов фильм «А земля-то плоская». Вот. И просто земля плоская вдруг слухом наполнилась. Дескать, очень хочет администрация президента, чтобы именно телегеничная молодая мама представляла на мартовских выборах либеральное крыло, внесла в кампанию интригу и повысила явку. Ну и вот автор статьи рассуждает на эту тему, еще опрашивает заодно доверенное лицо президента Путина Сергея Маркова. Ну, чтобы как-то добавить
адову. Чтобы наверняка.
Гендиректор Центра политических технологий Игорь Бунин. И вот с помощью этих двух экспертов Михаил Зуб анализирует ситуацию вокруг выдвижения или невыдвижения Ксении Собчак и возможного участия в выборах президента. На эту же тему у нас сегодня будет свежий кашин, но попозже, через часочек.
Я обращу ваше внимание на своего любимого журналиста Василия Головнина. Это спецкор ТАСС в Японии. Он внимательно следит, в принципе, за всем регионом и, конечно же, не может пройти мимо стремительного развития северокорейской проблемы. И рассказывает он про вот некое землетрясение, которое произошло буквально накануне. Что это было? Может это быть связано с какими-то испытаниями или нет? Ну, вот короткая цитата из Фейсбука Василия Головнина. Ужасно интересно он пишет. «Долбануло странно. Китайская сейсмическая служба панически сообщила, что подземный толчок был из искусственного происхождения на глубине практически 0 километров, но с непонятно малой магнитудой 3,4. Потом южные корейцы и Международная служба слежения и контроля за атомными испытаниями заявили, что это не похоже на новый взрыв, а скорее смахивает на естественное землетрясение, которое, правда, в любом случае произошло в районе единственного ядерного полигона КНДР в Хонгари в 20 километрах от места предыдущего испытания, когда предположительно там рванули первый для Пхеньяна водородный заряд. Если вас так же, как и меня, интересует, что там в Северной Корее, когда они взорвут к чертям весь мир, Василий Головнин в своем фейсбуке практически с места событий следит, как что развивается.
Ну, да, недалеко от места событий.
Ну, там очень близко все.
Да, если так рассуждать, то там, в принципе, где не долбани, все равно получится рядом с полигоном.
Да, действительно.
Поэтому я не удивлен почему-то. Но, с другой стороны, знаешь, земля корейская тоже не выдерживает, когда ее постоянно долбают. Она сама начинает трястись. Я здесь согласен с Василием Головниным. Может, оно и само. Мы же видные сейсмологи два.
Да что, как это?
Оба.
Подожди, мы еще это, в судопроизводстве?
В судопроизводстве мы тоже поднаторели мощно. Дареному памятнику в автомат не смотрят. Нетрудно догадаться по этому заголовку газеты РУ, что речь идет о памятниках вот последнего времени. В частности, конечно, памятника Михаилу Калашникову.
Вот не отпускает тема.
Да, вот что не так с новыми памятниками в Москве, пишет газета РУ, Яков Лысенко, Иван Плотников. Вот вдвоем колоночку написать. Тань, нам надо с тобой вдвоем уже писать колонки.
Надо. Слушай, мы с тобой вдвоем только прекрасные стихи умеем писать.
Вот. И там, например, есть фотография, я вот не видел никогда, Салавата Щербакова, вот этого самого мифического, ну, как бы легендарного, который воздвиг памятник. Нет, рукотворный.
А, которого интернет подвел.
Ну, типа того, да, и уже не первый раз. Но мне бы тут понравилась версия, высказывалась в программе у Ксении Лариной, о том, что он такой тролль 80-го уровня, на самом деле он специально все это делает. Это такие пасхальные яйца, знаешь, догадаетесь или нет?
А? Ну, вот. Это очень комплиментарное такое предположение.
Не знаю. Ну, смысл в том, что вот это дело все анализируется. Критика и шум в соцсетях лишь доказывают, что работа была сделана на высшем уровне. Если памятнику уделили столько внимания в обществе, значит, он вызвал какие-то эмоции. Это цитата из руководителя департамента по информационной политике РВИО, знаешь, Российское военно-историческое общество, которые раскрашенные автобусы по Москве.
Да, автобусы видела, да.
И
да,
они да. Непонятно
что. Кто он раскрашивает выполняет. Автобусы?
Не знаю. Надежда Усманова. Вот ее цитирую.
А, это она.
Ну, а слушай, автобусы. Тут самое важное, в этой колонке. Все пустословие. Давай по сути. На Калашникове власти не остановятся.
Это угроза?
То есть это не рубеж, не предел, не Хельмова пать.
Ой, я вчера пересматривала.
Скоро в столице появится ряд других памятников. Внимание!
Кому?
Ну, тут даже важно не кому, а кто. Вот, но пока не говорится, кто.
Черт, ну.
Слушай, одобрил Мосгордуму возведение монументов Александру Солженицыну и Чингизу Айтматову. Кроме того, скоро будет рассмотрена инициатива установки памятника актеру фильма «Брат и брат 2» Сергею Бодрову. Летом он должен появиться. А всего за последние 3 года в Москве установили около 20 памятников. Что с ними не так, читайте в газете «РУ».
Так, давайте про хакеров немножко поговорим. У нас же кругом всякие выборы идут, и там и референдумы, и голосования.
Которые мы умело подкручиваем.
Да, мы умеем. Министерство внутренней безопасности США официально известило власти 21 американского штата о том, что в преддверии прошлогодних выборов хакеры покушались на информацию, содержавшуюся в компьютерах их избирательных комиссий. При этом министерство не объявило, какие именно штаты получили такие извещения, но Associated Press, позвонив избирательной комиссии, смогу составить этот список. Он включает штаты, в которых в ноябре 2016 года развернулись решающие баталии, такие как Флорида, Огайо, Пенсильвания, Вирджиния и Висконсин. Федералы, как сообщают, не сказали, кто именно стоял за попытками предвыборного взлома, но сотрудники нескольких избирательных комиссий заявили журналистам, что речь определенно шла о российских хакерах. Эта статья на сайте русской службы BBC. Владимир Козловский об этом пишет, как хакеры не смогли взломать компьютеры избиркомов США. Подробнее на BBC.
Ну и мы продолжим. Будет еще не один обзор прессы, в том числе и печатный, и непечатный. С 8:35 к нам присоединится в этих целях Лев Гулько.
Восемь часов 15 минут в Москве. Доброе утро. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Компания «ВимАвиа» обратилась в правительство за государственной поддержкой. Как пишет сегодня газета «Ведомости», у «ВимАвиа» не хватает собственных средств на текущую деятельность. Базовый аэропорт Домодедово отказался обслуживать компанию в долг и заправлять ее самолеты. В результате в конце прошлой недели были задержаны или отменены более десятка рейсов. Москва – самый криминальный регион России. На втором месте Московская область, третий – Краснодарский край. Это данные Генеральной прокуратуры. По информации ведомства, всего с января по июль этого года в стране совершено более 1 миллиона преступлений. Это почти на 13% ниже прошлогоднего показателя. Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Он был задержан в субботу во время несанкционированной акции на Страстном бульваре. Удальцову грозит штраф или обязательная работа. Свою вину он не признает. Удальцов ожидает суда в изоляторе ОВД для административно задержанных. Общее собрание Российской академии наук должно выбрать нового президента РАН. Сегодня кандидаты представят свои программы, затем пройдет обсуждение, а завтра голосование. Если в первом туре ни один из претендентов не наберет 50% голосов, в этот же день пройдет второй тур. На пост президента РАН претендуют 5 кандидатов. Президент США Дональд Трамп ограничил въезд США жителям 8 стран. К первоначальному списку добавились Венесуэла и КНДР. Трамп объяснил, что делает это в интересах США для обеспечения безопасности американцев. Указ вступит в силу 18 октября. В Москве сегодня небольшая облачность без осадков, плюс 14-16 градусов. Сейчас столица плюс 6. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется.
Я после марафона.
Татьяна Фельгенгауэр, ты участвовала вчера в марафоне?
Ой, да.
Да
иду
ты
я, значит, иду. У меня встреча. Не могу попасть. Везде бежит марафон.
Да.
И мне надо перейти через дорогу, а там, ну, везде все перекрыто. Я подхожу к ДПСнику, говорю, можно тут перейти по земле? Он говорит, ну, тут марафон бежит. Я говорю, я аккуратненько, я никому не помешаю. Он говорит, ну, если очень аккуратненько, то можно. И я через дорогу перебежала, и получается, что я пробежала марафон, но просто поперек, а не вдоль. Я поперек пробежала марафон.
Срезала.
Ну, да.
Малек.
У них там что, 42,2 километра, а у меня, ну, метров 20.
Нормально.
Ну, маленький марафон, но я его пробежала.
Вот свой марафон по редакции к нам закончил Константин Пахмелов.
Да, он был непрост, друзья.
Доброе утро.
Действительно, финишный рывок не удался, такое иногда случается. А вот, например, футболистам московского «Локомотива» в этом смысле все удалось. Они на третьей добавленной минуте сумели забить победный мяч в ворота футбольного клуба «Ростов» и одержали победу в очередном матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги со счетом 1-0. И эта победа помогла железнодорожникам выйти на второе место в турнирной таблице вслед за лидером чемпионата питерским «Зенитом». Потому что этот самый «Зенит» тоже вчера набрал 3 очка. Питерцы переиграли на выезде футбольный клуб «Краснодар». Вообще ожидалось, что это будет центральный матч тура. Так, собственно говоря, и произошло, потому что встречались первая и вторая команды чемпионата. Но вот беда только в том, что Краснодарцы уже в первом тайме пропустили с интервалом в 2 минуты 2 мяча. И затем безуспешно пытались ворота голкипера «Зенита» Лунева осаждать. Осаждали. Но так, к сожалению,
не вы осаждали.
В ворота этот мяч и не загнали. Игорь Шалимов после игры сказал касательно своих подопечных, что если они боятся такую команду, как «Зенит», то мы должны об этом знать. Сложно побороть такой страх. С другими командами чемпионата наша манера игры приносит результат, а вот с «Зенитом» пока нет. Вот такие вот дела. Да, ну а в турнирной таблице, я напомню, «Зенит» опережает сейчас «Локомотив» на 4 очка, 27 против 23, ну а у Краснодара 21 балл остался. Еще одно любопытное событие, мимо которого нельзя пройти. В Праге, в столице Чехии, завершился первый кубок Лейвера. Это выставочный теннисный турнир, который организовал Роджер Федерер.
Что значит выставочный?
Выставочный.
Они там... В замерзших каких-то позах, что ли?
Нет, ну, друг мой, зачем же так? Нет, выставочный, это значит, что к ATP, или, то есть, вот к профессиональным турам, этот турнир отношения не имеет. Там ты не
зарабатывал
в рейтинге.
Показательное выступление.
Совершенно верно. Показательный,
как
он же
сказали, выставочный.
Нет, а что показательный, по-моему, это слова-синонимы применительно, по крайней мере, к спортивным соревнованиям. Но просто состав, конечно, получился потрясающим. Встречались сборные Европы и сборные мира, и Федерер анонсировал, собственно говоря, этот турнир, в том числе и таким образом. Удивительное дело, но наконец-то получилось так, что если выиграет Надаль, то выиграю и я. И Надаль с Федерером выступали, собственно говоря, за команду Европы, и в паре они играли вместе, кадры, конечно,
наконец-то они выиграли оба, да, и не надо больше разрываться между этими двумя великими спортсменами.
Ты вот согласись, что это красиво, вот этот турнир, конечно, был придуман. Причем там ведь принимали участие в качестве не то что приглашенных звезд, а в качестве капитанов команд. Например, сборную Европы возглавлял знаменитый шведский теннисист Бьерн Борг, а капитаном команды сборной мира был Джон Макенрой, вице-капитаном. Ну, в общем, вот состав. Томас Энквист был вице-капитаном сборной Европы. Состав фантастический. И, кстати, решающее очко своей команде, я имею в виду, Европы, принес сам Федерер, который обыграл Ника Кириса, выступающего за сборную мира. В общем, я, честно говоря, пожалел, что вот в этот уикенд провел в нашей столице, а не в чешской.
Потому что... Я пожалел, что смотрела «Спартак» в эти выходные.
Я очень хорошо понимаю. Но ты знаешь, вот всю жизнь мечтал увидеть на кортах Роджера Федерера, как-то вот не получалось. А тут, представляешь, вот можно было увидеть одновременно и Роджера, и Надаля, да еще и когда они стоят по одну сторону сетки. Это, конечно, историческое событие. Что-то мне подсказывает, что вот этот турнир Кубок Лейвера станет традиционным. По крайней мере, очень хочется в это верить.
Ну, для спортсменов это, скажи, на рейтинг никак не влияет, но да. Это для какого-то удовольствия.
Это
или
это
для...
деньги,
ну,
это деньги,
за деньги.
Это деньги.
Мечты есть, не, ну, мало ли, не знаю,
трибуны.
Может, там
нет, благотворительность это...
Сбор друзей, знаешь, там.
Да,
вот ты пойди,
верно.
Откажи, Федерер звонит тебе, говорит,
да,
слушай,
да,
дружок,
да,
я тут собираю наших,
да.
Можешь выйти на
нет,
корт?
Да.
И ты ему такой говоришь...
Ты знаешь, нет, у меня ёлки,
Роже,
да.
Извини, у меня там корпоратив, то все, да, я не могу.
Нет, нет, я не знаю, в нюансы не залезал. Это наверняка там какая-то часть средств пойдет на благотворительность, потому что сам Роджер в этом плане известный деятель и очень много занимается такой вот общественной деятельностью и помощью, и популяризацией тенниса. Я в этом не сомневаюсь. Но вот само событие, конечно, которое произошло, это, на мой взгляд, грандиозно. Вот. Ну, что вам еще раз сказать?
Да спасибо,
хорошего.
Константин.
Да, пожалуйста,
спасибо
тебе
большое.
Оторвался. Александр Плющев. Что там у тебя, YouTube? Нет, не YouTube. Что-то другое важное.
Ну, ладно, я на второй этап пошел. Тогда рвану.
Давай, давай. Верим в тебя, Костик. Спасибо.
Люди с хорошими лицами.
«Утренний разворот» с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, докладывай, ради чего ты выгнал Пахмелова из студии?
Докладывай, тут важное слово. Потому что я хотел про Минобороны сказать, но прежде я хотел еще и сказать нашим радиослушателям, если они вдруг забыли, что у нас есть трансляция в YouTube, то туда можно присоединиться к нам, поставить нам лайков,
идет бурное обсуждение, что за единорог нарисован на мне.
Да, и кроме того, да, можно влиться в это несколько, может быть, непривычное сообщество, которое существует в чате. Там оно
для смелых.
Вот. Ну, да, не скажу странное, оно довольно своеобразное. Вот. Вливайтесь туда и посмотрите нас на YouTube, на YouTube-канале «Эхо Москвы». А Минобороны тем временем вчера проиллюстрировала снимками тезис о связи спецназа США с ИГИЛ. Запрещенный, разумеется, в Российской Федерации. Это у нас пока христианское государство разрешено, а исламское уже не разрешено.
Но можно, кстати, не произносить в эту, вот эту вот нашу любимую фразу «запрещено», тра-та-та.
А мне очень нравится.
А тебе нравится? А, ну тогда, а ты тогда добавляй ее по отношению ко всем. Запрещена или там пока не запрещена?
Да, значит, Минобороны опубликовала ряд иллюстративных материалов, в том числе снимки аэрофотосъемки, сделанные в Сирии. Ну и там они говорят, вот этот район, смотрите, вот район есть. Он контролируется вот этой самой запрещенной у нас организацией. А ну-ка, давайте-ка присмотримся к снимкам. Что там за техника стоит? А техника-то американская. И вот на основе этого мы делаем вывод, что американцы, у них вась-вась с ИГИЛ. Поддерживают, значит, вот эту вот запрещенную у нас организацию. Я вчера внимательно со всем этим ознакомился и подумал, что это, конечно, классно. Это очень здорово, во-первых, на фоне сообщений о очередных трагических сообщений о гибели российских военных в Сирии. Но это еще полбеды. Беда в том, что совсем недавно Владимир Путин, вроде бы так же уверенно, демонстрировал нам видео на экране некоего смартфона, возможно, даже своего, значит, режиссеру Оливеру Стоуну и всем остальным нам в экран, он демонстрировал, каким образом, значит, осуществляются операции против боевиков в Сирии. Оказалось, что это...
Все бы ничего.
Да, что это не мы. Что это не мы и не тогда.
Не мы,
и, может быть, даже не очень там.
И не проиграл, а выиграл.
Вот.
Не 100 рублей, а 200.
Ну и короче говоря, я вчера думал, ну, хорошо, ну, ведь вот подобные доказательства, они довольно часто применяются. Одной стороной, другой, третий и так далее. И я подумал, что это очень хороший способ, собственно, дискредитировать сам метод доказательств. Вот когда, знаешь, когда Conflict Intelligence Team там представляет нам какие-то фотографии, а вот тут побомбили, значит, кассетными бомбами, а тут был химический заряд. А тут вот...
Я с тобой не соглашусь.
А, говорит, а вот смотри, а тут
нет,
то же самое.
Я с тобой не соглашусь. Знаешь почему? Потому что здесь срабатывает вот этот вот кризис доверия, который есть по отношению к нашему Министерству обороны. Когда вот Conflict Intelligence Team говорит, как-то вот ты не можешь им припомнить, что они врали здесь, 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 здесь и здесь, и их очень быстро и легко на этом вранье ловили. А Минобороны, да, ты только одного этого диспетчера вспомни, испанского, или там летчика Волошина, Су-25 и прочее.
Летчик Волошин не был от Минобороны, равно как и диспетчер, кстати. От них
Су-25 тоже не было.
Су-25
ну,
был,
хорошо,
да.
Давай, Су-25. Это только один случай, а сколько мы их можем припомнить? Поэтому я не думаю, что здесь произойдет какая-то дискредитация.
Ну, попытка
есть. Потому
что
Минобороны дискредитировано раньше и глубже.
А, да, и ты знаешь, ты совершенно справедливо это отмечаешь. Я украл половину выступления у меня. Чего уж тут говорить? Потому что там было так. Но есть такая штука, репутация, хотел сказать я.
Прости.
Возникла.
А надо книги вместе писать, Саш? Да, пожалуйста. Ты начинаешь предложение, я заканчиваю.
Ты знаешь, что я хочу сказать. Да, есть такая штука. Только репутация, Таня, никуда ее не денешь. И я-то вспоминаю, ты знаешь, ты вспомнил довольно такие уже... чуть не сказал, пожухлые. Такие уже...
Давние.
Ну, так сказать, да, с некоторым стажем уже события. Вот. А я-то вспомнил вот учение «Запад».
Вертолет.
Да, вертолет. Ничего не происходило.
И, ну, они, у нас на смене как раз был
еще,
вертолет.
Еще они мило так говорят все время. Знаете, в этот день, да, 18 сентября, ничего не происходило. То, что это было 16-го, конечно, никто никогда не расскажет. И они же, Минобороны, постоянно они врут в лицо. Вот, то есть ты видишь брифинг Минобороны, и как-то нутром своим, даже вот так вот восприятием, говорят, что это вранье. Но, с другой стороны, это же не столько вранье, сколько введение в заблуждение вероятного противника. И мы все это тоже должны, понимать.
Это очень удобное объяснение. Ты знаешь, вообще всему. Вот все, что... А на памятнике Калашникова тоже надо было ввести вероятного противника просто в заблуждение. А вообще каждый законопроект Госдумы или еще что-нибудь, это все введение в заблуждение вероятного врага.
Конечно, но ты понимаешь, в чем дело? Что прежде всего информирует кто? Население. То есть население рассматривается нашим Минобороны как вероятный противник.
Конечно, вон, кажется, треть уже сидит. Вон смс-ки отправляют, кто куда едет, какая бронетехника. С этим народом глаз да глаз.
Абсолютно, конечно. Вот что мы думаем по поводу вот этих замечательных разоблачений, за которыми мы продолжим следить. Обзор прессы у нас через 5 минут. А сейчас блестящая Ирина Меркулова с выпуском новостей.
Восемь часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». В Сирии погиб российский генерал Валерий Асапов, сообщает Министерство обороны. Асапов находился на передовой в командном пункте сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор, уточнили в ведомстве. В результате внезапного нападения боевиков генерал-лейтенант получил смертельное ранение от разрыва мины. Погибший представлен к высокой государственной награде посмертно. На этой неделе в 10 регионах России могут смениться губернаторы, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По сведениям издания, в отставку будут отправлены главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской и других областей, а также сменится руководство в одном или двух субъектах на Северном Кавказе. Сами губернаторы и их представители утверждают, что продолжают работать и в отставку не собираются. В Московской области суд огласит приговор жительнице Подмосковья Елене Спаховой, которая в 2014 году похитила младенца из детской больницы. Прокуратура требует для Спаховой 5 лет лишения свободы. По данным следователей, женщина решилась на преступление после того, как потеряла собственного ребенка. Она забрала младенца, от которого отказалась мать. После возбуждения уголовного дела мальчика забрали в детский дом. Сейчас у него новая семья. В воскресенье вечером поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Киевском вокзале в Москве, в бизнес-центре, 13 гостиницах и 9 торговых центрах. Как сообщает ТАСС, все объекты обследовали кинологи, взрывных устройств не обнаружено. По данным источников в силовых структурах, в российских городах за неделю после звонков телефонных террористов было проверено более 1000 зданий, эвакуировано около 400 тысяч человек. Очередной раунд переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза пройдет сегодня. Подробности расскажет Константин Мирошников.
Британия собирается продолжать поддерживать санкционную политику Евросоюза и координировать свои внешнеполитические шаги с Брюсселем даже после выхода из ЕС. Кроме того, страна рассчитывает на тесное сотрудничество с Европой в сфере безопасности и обмене разведданными. Условия выхода обсудят на очередном, 4-м по счету раунде переговоров. Пока процесс развода идет медленно. Так, на предыдущей сессии в начале месяца сторонам не удалось достичь никакого прогресса. Официально не сообщается и сумма отступных, которые Лондон заплатит за выход из Евросоюза. Британская газета «Таймс» сообщала о 45 миллиардах евро, которые правительство якобы перечислит в бюджет ЕС. Однако вчера эту информацию опроверг министр по вопросам выхода Великобритании из сообщества Дэвид Дэвис. При этом он сказал, что пока фактическую сумму отступных называть не будет.
Великобритания собирается выйти из Евросоюза в марте 2019 года. В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков, плюс 14-16 градусов, пока в столице плюс 6. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Дорогой, я так устала искать подходящие варианты.
А я уже нашел то, что нам нужно. ЖК «Новоград Павлина».
Студия от 1 миллиона 700 тысяч. Детские сады, школы, магазины. Больше не нужно искать. Здесь все есть. Звоните 255-7277. Код 495. Застройщик группа компании МИС. Проектная декларация на ГК-МИС.ру.
Ресторан «Галерея художника» приглашает вас отведать блюда европейской и грузинской кухни. Уютные залы и удивительная красота интерьеров не оставят вас равнодушными. Ресторан расположен в одном здании с галереей искусств Зураба Церетели. Приходите к нам и насладитесь художественными и кулинарными шедеврами. Улица Пречистенка, 19. Телефон 8-495-637-35-22.
Сегодня в 11.08 в эфире «Эхо» квартал апартаментов бизнес-класса «Онли». Невероятные темпы строительства. Все корпуса возведены менее чем за год. Полным ходом идет отделка. Сдача проекта в четвертом квартале 2017 года. А выдача ключей запланирована на июнь 2018. В студии коммерческий директор квартала «Онли» компании «Central Properties» Евгений Большаков.
Московский театр школы современной пьесы кочует по столице. Теперь мы играем все свои спектакли на Пресненском валу, дом 27-29, в 5 минутах от метро «Белорусская». Мы стали еще ближе. Ждем вас на Пресне. Информация на сайте neglinka29.ru. Ждем вас на Пресне.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Радио «Эхо Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
Ой, извините, мы уже в эфире, кошмар.
Мы все время в эфире, да, просто есть эфир в Ютубе.
Все ржете.
Извините, я сейчас серьезно все.
Ну, что будем делать? Давай поржем вместе. Давай что там смешного в газетах? Расскажи.
Смешно.
Все смешное. Все смешное в газетах. Ну, про МК и про... Кто, если не Ксюша, вы уже говорили и не один раз.
Один. Пока.
Нет, а мы потом
не только вы, еще Саш Климов говорил, да. Угу. Здесь есть, кстати, это в МК, я напомню. Здесь же вот, так сказать, есть о пешеходах, которые перейдут на сторону рубля. Госдума увеличит штрафы для неуступчивых водителей в вечном противостоянии пешеход-автомобилист, пока выигрывают пешеходы. Госдума в втором чтении одобрила законопроект, повышающий штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов на зебре с 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Однако, что одни, что другие считают инициативу бесполезной. Безопасность на дорогах она не повысит, зато напряжет ГИБДДшников и расслабит самих пешеходов. Так считают.
Вот, а мне кажется, пешеходы особенно и не напрягаются, судя по тому, как они переходят дорогу. Не могу сказать, что они были бы как-то напряжены.
Воодушевлены.
Да.
Ну, как тебе сказать, разные пешеходы есть, как-то и разные автомобилисты.
Ой, у нас сейчас на набережной нарисовали очень много пешеходных переходов.
Да.
И вот надо привыкнуть теперь, где внезапно может оказаться пешеход, и он будет прав. Ну, раньше просто едешь и едешь.
Если останется жив.
Теперь на тебе.
Он будет прав, если останется жив.
Да он в любом случае будет прав.
Ну, он в любом случае будет прав, но просто ты же... Вот я по основным своим маршрутам всегда знаю, где зебры. Где надо притормаживать.
А тут на тебя нарисовали.
И следить, потому что, ну, люди же не глядя начинают переходить дорогу по зебре, потому что это их право. Вот. А тут нарисовали много новых зебр. Надо всех выучить.
А, быть внимательным, да.
Да, это очень такая важная штука.
Теперь несколько слов о другом. Вот про вас практически. Ну, в смысле, про нас, и, может быть, про всех. А органы власти государственные начали вести мониторинг политических телеграм-каналов. Сигналы анонимов, это газета.
А Сашка не включили.
Начали. Вот там, видишь, табличку внизу.
Да, внизу
у меня претензия к двум фигурантам.
Например, Кашин?
Нет, не фигурантам этой таблички, а фигурантам твоего рассказа. Газете «Ведомости» и компании «Медиалогия», которая подготовила, значит, это Филькину грамоту, которую газета «Ведомости»...
Я попросила про Филькины грамоты.
Не задумываясь, репостнула.
Знаешь, про Гулькин нос тоже я попросил.
Да, вот мы с Львовым.
Опубликовал.
Нет. Гулькин нос и Филькина грамота, пожалуйста, в этом эфире. И все же в суе прошу.
Плюшевый медведь, хорошо?
Значит, короче говоря, они там публикуют рейтинг самых популярных политических каналов. Венедиктов там есть. Сколько у него Венедиктов там?
Логично, что Венедиктов там есть.
Нет, подожди.
4800.
Сколько?
44800.
Это по данным на август. Они посвежее не могли сделать. Вот. Кашин там есть. Это Винокурова там есть. Да бог знает, кто там есть. Вообще, какие-то анонимы. А меня нет?
Ну, это вообще, кстати, непонятно.
Саш, Александр, надо было договариваться.
Почему? А потому что все это проплачено.
А сейчас сколько?
Все проплачено. 15 с лишним тысяч. Сейчас.
У него 44 тысяч.
Не, у Венедиктова, да. А сколько у Винокурова?
Нет,
у
Кашина. Дай скажу, сколько у Кашина. Кашина. 10 тысяч.
Вот. Понимаешь? Конечно, я возмущен до глубины лучших побуждений.
Я предлагаю прямо сейчас сесть и написать письмо в редакцию.
В медиалогию. И
в редакцию.
В редакцию, да. Редакция, Купе. Ведомость. Мы больше вас не будем читать по утрам.
В Совет по правам человека.
Да.
Да. Да? Куда там?
Что это безобразие? Венедиктов, да. Есть Кашин, есть Винокуров. А меня нет.
Ну, если вы не согласитесь.
Встал, ушел.
Да. Ну, в общем, так вот мы обсудили.
Публикация сигнала анонимов.
Возмутительно.
Да. Сигнал анонимов. Нет, а грош цена этой публикации.
Публикация. Но, тем не менее, в «Ведомостях» еще одна публикация, есть касающаяся Ксении Собчак. Вот, это тоже довольно любопытная история. Кандидат в вице-президенты, она названа, автор ее Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. Что может показаться удивительным в кандидатуре Собчак, это то, что разговоры о ней слышны больше всего от тех, кто прямо или косвенно участвует в избирательной кампании другого основного кандидата, президента Владимира Путина. Но это же тоже правильно. Ксения Собчак, в сущности, прекрасный кандидат в вице-президенты для президента Путина. Ее качество, молодость, женственность, собственная харизма и большой опыт публичной деятельности дополняют те, что есть у действующего президента. Она пользуется авторитетом именно у тех социальных слоев, групп, которые отвернулись от президента к концу 2010-х, участвовали в массовых протестах в 2010-2012 годах, и которые негативно оценивают развитие последних лет. Москвичей, жителей других больших городов, образованной молодежи, интеллектуальные и культурные элиты и тому подобное. А происхождение делает ее приемлемой для высшего слоя лояльной путинской элиты. Да, понятно, чья она дочь и кто был начальником Путина в 90-х, такой политический отец. Конечно, внимательный читатель скажет, о чем это.
О чем это?
Я в следующем обзоре вам подробнее расскажу, о чем, собственно,
сейчас все это было. Константин Сонин. А мы вернемся к вам минут через 8.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, студия Татьяна Лямзина. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего изобрели новый способ диагностики десен, который может прийти на смену пародонтологическому зонду. Они предлагают использовать пищевые чернила кальмаров. Как пишет РИА МИ, метод основан на полоскании рта смесью из пищевых чернил кальмаров, воды и кукурузного крахмала. Если десны не в порядке, смесь попадает в карманы между деснами и зубами. В чернилах кальмара есть светопоглощающие частицы. Если на них направить луч света, то они нагреваются и расширяются, генерируя акустический сигнал. Этот сигнал считывается ультразвуковым датчиком, и таким образом можно создавать изображение карманов. По мнению ученых, это может стать хорошей альтернативой использованию зонда, который многие пациенты воспринимают болезненно. В честь 5-летия Дня Сока в России прошел открытый урок здорового образа жизни. С каждым днем увеличивается число людей, считающих себя гуру ЗОЖ и правильного питания. Но стремиться изменить свою жизнь в лучшую сторону стоит в первую очередь для самих себя, а не для лайков в социальных сетях. Принципы оптимального питания ни для кого не являются секретом. И мы часто думаем, что следуем им, но на практике это оказывается не и так. Диетолог Юлия Чехонина разобрала всем известную пирамиду питания и собрала ее из доступных продуктов. Две пирамиды – правильную и фактическую из тех продуктов, которые мы едим каждый день. Увы, там преобладают мучные и жирные продукты. А свежих овощей и фруктов явно недостаточно. Хотя значительную часть дневного рациона должны составлять именно фрукты и овощи. И в соответствии с рекомендациями ВОЗ, одна порция в день может быть заменена стаканом фруктового или овощного сока. В зависимости от времени суток, советует диетолог. Международный ортопедический центр «Реклиник» объявляет об открытии записи на консультативные приемы в Москве израильских врачей высшего экспертного уровня квалификации в области лечения спины и суставов. На 29 сентября открыта запись к Алексу Колганову, врачу-ортопеду, специалисту по тяжелым артрозам и замене тазобедренных и коленных суставов клиники «Асута» Тель-Авив. Его диагностические знания и блестящие результаты эндопротезирования получили признание у многих российских пациентов. А 3 октября будет принимать вертеброхирург медицинского центра Герцлея профессор Рувен Гепштейн. Мировую известность получил за развитие безоперационных микропроцедур при грыже и протрузии диска, переломе позвонка, стенозе позвоночного канала. Его методы позволяют отказаться от больших операций, общего наркоза и госпитализации. В консультациях и лечебном процессе участвуют нейрохирурги, ортопеды и реабилитологи Реклиник. Если вас беспокоят боли в спине и суставах, нужны точные диагнозы и правильное лечение, запишитесь на консилиум прямо сейчас. Телефон 989-53-49, 989-53-49, код Москвы 495, сайт www.reclinic.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Посоветуйтесь с врачом.
Болит, мешает ходить, сидеть и даже лежать, не дает полноценно жить. Геморрой – это серьезно. Но есть профессиональное решение этой проблемы. Приходите в клинику «Медик Сити». Здесь лечат геморрой раз и навсегда, за один день, во сне, без госпитализации, длительной реабилитации и без потери трудоспособности. Запишитесь на консультацию врача-проктолога клиники «Медик Сити» прямо сейчас. 495-604-1212. 604-1212. Щадящие методики, деликатный подход, конфиденциальность. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве. Доброе утро. Новости. Пресс-служба правительства многих министерств и госкомпаний мониторит общественно-политические каналы, мессенджеры Telegram, пишут ведомости. Как рассказали в медиа, все заслуживающие внимания сообщения докладываются руководству. То же самое делают Минюсте, МВД и ФСБ. В Сбербанке также заявили, что руководство читает мессенджер, чтобы получить максимально полную и объективную информационную картину. Комитет министров Совета Европы впервые готовит обращение в Большую палату Европейского суда по правам человека по делу об отказе национальных властей исполнять постановление ЕСПЧ. Процедура запущена в отношении Азербайджана, сообщает Коммерсант. Признание государства нарушителем обязательств по статье 46 Конвенции может привести к исключению из Совета Европы, отмечает издание. Кстати, в Страсбурге пока не отреагировали на жалобу на Россию бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На выборах в Бундестаг победу одержал блок ХДС-ХСС канцлера Ангелы Меркель. Он набрал 33% голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Германии 20,5%. Правая альтернатива для Германии впервые прошла в Бундестаг, набрав 12% голосов. 5% барьер преодолели также Свободная демократическая партия, Левые и Зеленые. Явка на выборах превысила 76%. В Москве убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР Виктор Толмачев. Полиции сообщили, что подозреваемая в убийстве задержана, по данным источника ТАСС, это 55-летняя дочь хоккеиста. Она заключена под стражу. В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков и до плюс 16 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама.
Внимание! Успейте до повышения цен! Квартира с отделкой на юго-западе Москвы от 3 200 000 рублей. Звоните 152-23-65. Код города 495. 152-23-65. Заселение в этом году. Предложение ограничено. Подробности и проектная декларация на www.vodovozmoyan.ru. Сосрочек ООО «Милгартин».
Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на
на Эхе. Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем Европейского завода-производителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».
В жилом комплексе «Прайм Тайм» время идет по-своему. 15 минут до Кремля, 5 до парка, 7 минут пешком до метро «Аэропорт». Скидки до 10%. Квартиры бизнес-класса от 8,7 миллионов рублей. «Прайм Тайм» – дом вашего времени. 495-796-5511.
Проектная декларация на сайте victorienko11.ru. Застройщик ООО «Атлантик».
Жилой комплекс «Прайм Тайм».
Выгодные ипотечные программы от финансового партнера проекта АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 33-49 бессрочно.
Внимание! Информируем жителей Москвы о том, что они имеют право на льготы и денежные компенсации при организации похорон. Консультации по телефону 8495-100-0100 или на сайте ritual.ru. Справочная служба работает круглосуточно и без выходных. 8495-100-0100.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495-900. 21-40-41, код 495.
В понедельник после 9.30 в программе «Утренний разворот» «Живой гвоздь». Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Как правильно?
Вопрос.
Шайка Лейка, почему так говорят?
Ответ.
Почему-то стоит нам произнести «шайка», как здесь же рядышком возникает созвучная «лейка». Интересно, есть в этом хоть какой-то смысл или лейка нужна нам только для рифмы? А кроме того, шайки, которыми пользуются в банях, связаны ли они как-то с бандитскими шайками? Ведь слово-то одно и то же «шайка». По крайней мере, оно пишется и произносится в обоих случаях одинаково. Вот с ответа на этот вопрос мы, пожалуй, и начнем. В словарях мы найдем две шайки, а значит, это омонимы, то есть слова, которые пишутся одинаково, но значит разное. С одной стороны, шайка – это таз с двумя ручками для мытья в бане. Раньше шайкой называли деревянную посудину в треть или четверть ведра с одним ухом, то есть ручкой, и тоже для мытья в бане. Шайка даже по звучанию не похожа на славянское слово. Так и есть, это слово тюркское. Но вот что интересно, в современном турецком языке шайка – это баржа. Такое случалось во многих языках. Например, в немецком «шиф» – это корабль, судно, а первоначально слово означало сосуд, посудину. Но есть и другая шайка. Группа людей, уголовных элементов, которые объединились для грабежа и разбоя. И если честно, языковеды теряются в догадках, как могло возникнуть такое значение. Есть лишь кое-какие предположения. Недаром все-таки старые корабли называют посудинами, а само слово «судно» имеет тот же корень, что и посуда. В болгарском языке шайка – это лодка. В украинском было такое старое слово «чайка» – запорожская казачья лодка. Торговые шайки и чайки часто подвергались нападениям пиратов, которые делали из них корабли, приспособленные для разбоя. Возможно, шайкой стали называть ватагу речных или морских разбойников, а потом и банду вообще. Ну а лейка, лейка, которая в речи мореходов значила черпак на судне, здесь, в общем, ни при чем. Похоже, добавили ее просто по созвучию.
Ну как правильно?
Я Марина Королева, до скорого.
Отборная политота.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
В Замоскворецком районном суде Москвы сегодня продолжится процесс над Дмитрием Бученковым. Медиазона внимательно следит за этим процессом. Мне кажется, что и мы все должны тоже помнить о нем. У Медиазоны очень хороший заголовок для этого суда. Человек, которого не было на Болотной площади. Вы помните, что Бученкова задержали, его обвиняют в участии в массовых беспорядках, нападении на полицейских, и полицейские в суде говорят про то, значит, какие ужасные страдания они испытали, как себя кошмарно вел Дмитрий Бученков. Все бы ничего, но Дмитрия Бученкова не было на Болотной площади, тому есть свидетельство. За Дмитрия Бученкова выдают некоего человека в капюшоне, разыскать его так и не удалось. У следствия в качестве доказательств есть вот эти вот фотографии и мутные кадры, где человек в капюшоне и бейсболке переворачивает кабинку туалета. И На самом деле Илья Новиков, один из адвокатов Бученкова, и он приходил у нас в эфире, об этом говорил, рассказывал, что они нашли кадры, где хорошо видно лицо этого человека в капюшоне. И вот даже мне, не эксперту, очевидно, что это другой человек, это не Дмитрий Бученков. Но система не может задать назад, и вот суд идет, и чем он закончится, сложно представить. Сейчас продолжается представление доказательств защиты. В суде уже выступил отец Евгений Бученков. Он рассказал о том, что Дмитрий был за городом. Он был не в городе, он был в Нижнем Новгороде. И они ездили на дачу, делали там ремонт. Более того, выступил эксперт независимый. Эксперт-криминалист, который рассказал, что никак Дмитрий Бученков не может быть тем человеком, которого следствие показывает на фотографиях. Но мы знаем, что суд – это суд, и чего там они, кого услышат, а кого нет, не очень понятно. Сегодня в 11 утра продолжится в Замоскворецком суде рассмотрение дела Дмитрия Бученкова.
Ну, открытое можно сходить, да? И вот
да.
Если кто-то хочет поддержать, да. Дмитрия, можно сходите в Замоскворецкий суд. Я хотел еще одну вещь добавить, что, вот ты знаешь, я на выходных читал много всякой аналитики про суд Улюкаева, ну, над Улюкаевым, с Сечным. И там, как все говорят, что процесс-то ожидался зажигательный, с, так сказать, доказательствами, со всеми вот какими-то...
А он зажигательный, только... но по другим поводам.
Да, да, там как-то много разной внешней шелухи, но внутреннего содержания не очень. И ты... допускаешь, что может закончиться там, я не знаю, за недоказанностью, да, вот оп, за недоказанностью. Или там может закончиться даже теоретически, вот как повернется, да, даже теоретически может закончиться оправданием. А тут ты бы, потому что это Улюкаев. Только потому, что это Улюкаев, и там, знаешь, подводные течения, чья возьмет, потому что это Сечин, а вдруг там, значит, влияние ослабло, усилилась группа школы, вот это все. И ты понимаешь, что вот эти вот вещи, они очень влияют на суд. И, ну, в общем-то, от судей, по сути, ничего не зависит. И как там, значит, в какой-то комнатке напишут, так оно и будет. И ты понимаешь, что вот где некая состязательность, хоть и не судебная, но есть некая состязательность. А тут нет никакой состязательности, ни судебной, ни внесудебной. Ты тут понимаешь, что ты сама сказала, что система откатить не может. Она может там условное дать, она может там, я не знаю...
Засчитать, сколько уже посидел.
Посидел там и так далее. Все, но без того, другого человека вот абсолютно. И мне почему-то кажется, что не по ошибке его взяли. Есть у меня такое впечатление, что взяли не по ошибке. А знаешь почему? Ну, потому что у него там...
По разработке какой-то?
По разработке, конечно, во ВКонтакте, да, там он что-то писал и так далее. Это для... Он же не верный путинец, да?
Нет, совсем.
Ну вот, и это для того, чтобы ты не писал... Это такой сигнал, чтобы ты себе много не позволял во всяких разных ВКонтактах и прочем, потому что ты даже случайно можешь оказаться на этом месте, только потому что на тебя обратят внимание эшники, сочтут тебя похожим и пустят в разработку. Даже если его, вот допустим, я уже не представляю себе такого, но допустим, даже если оправдают, сколько его промурыжили, это никто не захочет. Никто. И мне вот все больше кажется, что это не случайная была история, что взяли совершенно сознательно его. Ну вот, и еще несколько историй. Смотри, значит, во-первых, есть, сообщают нам о том, что в Саратове 26-летний местный житель отправлен в колонию за экстремистские комментарии в социальной сети. Казалось бы, совершенно рядовое, и оно и есть совершенно рядовое по нынешним временам уже сообщение. 2 года человек получил по каким-то, значит, там, комментариям, которые содержали высказывания, направленные на унижение человеческого достоинства групп лиц по признакам национальности, а также лиц, объединенных признаком религиозной принадлежности, уточнили следователи. Ну, и мера доверия следователям понятна, но дело даже не в этом, а в том, что мы не очень можем себе теперь вообще представить, что же происходило. Все же боятся цитировать, что, собственно, было написано.
Да.
Ну, воспроизводить экстремизм-то себе дороже.
И получается, что так, сейчас уже можно посадить чуть ли не каждого. Даже там были комментарии экстремистские, они не экстремистские. Само по себе нельзя за комментарии сажать в тюрьму. Можно по закону, но нельзя по здравому смыслу, не делая это. И сейчас получается, что неизвестно за что. Взяли, посадили. Это же экстремизм, как, знаешь, как секретные дела, когда а что за материал? Они секретные, и все. И человек сидит. Так и здесь.
Что за свидетель? А он тайный.
А он тайный, да. Вот тут вот в итоге Кировский районный суд приговорил саратовца к годам колонии и поселения. Ему там сидеть. Ну и, наконец, последнее, что мы хотели успеть обсудить здесь, так весьма кратко. Это наш коллега, главный редактор издания СИБФМ. Уволился после того, как ему владельцы издания запретили публиковать новость о предстоящем митинге Навального. Ну, неудивительно, что издание принадлежит депутату Госдумы от «Единой России». Вот, и он, собственно говоря, это дело, как говорят, запретил. 22 сентября с сайта пропала новость о предстоящем митинге Алексея Навального в Новосибирске. И решили делать вид, что никакого Навального не существует, и митинга тоже нет. Ну, не событие это, знаешь. Вот. На федеральных каналах это давно процветает, давно приветствуется. Есть события, есть не события. Есть люди, а есть не люди, кстати. Вот они не имеют права разговаривать.
Ну, выглядит это, конечно, идиотично. Жаль, что... Ну, а может быть, что человек потерял работу.
Но меня-то удивило, что еще такая, как... Во-первых, была какая-то свобода, да, в региональных СМИ. Она есть, бывает, встречается. Меня очень удивило то, что есть по-прежнему принципиальные люди. Вот это, конечно, сильно удивляет до сих пор. То есть, в 2017 году это еще что-то... Люди, которые работают на СМИ, которые принадлежат депутату от «Единой России», да?
Что-то вот. Там себе позволяют.
Ну, как-то да. Как же себе позволяют.
Уже
да,
нет.
Ну, к сожалению, да, все хуже и хуже в этом смысле. Ну, вот поэтому лучи поддержки Сергею Самойленко, который был вынужден пойти на этот шаг. Уже 9 часов, и уже здесь Ирина Меркулова. Значит, нам надо замолкать на 5 минут. Пять минут. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгар.
Александр Плющев. Продолжаем наш утренний эфир, и он будет во многом посвящен обзору прессы, ну и, конечно, живой гвоздь.
Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино». Он появляется в последнее время в «Вечернем Урганте»? Я просто не смотрю. Я только про «Соловьиный помет» смотрел.
Ой, напомни, я тебе
причем потом... Причем в прямом эфире.
Да? О, здорово. Я тебе потом покажу отрывок из книжки Нила Геймана «Скандинавские ноги». Боги.
Думаю, уже книжку написал.
«Скандинавские боги». Там есть смешная история тоже про помет. И вот это вот прям вот... Ух!
Хорошо.
Смешно.
Так вот, с чего мы начали,
да,
собственно?
Да, не, обзор прессы. Лев Гулько к нам пришел. Доброе утро.
Да, помет.
Да мы сразу начнем.
Нет, это мы не кстати про помет. Это Саша все своем.
Я только напомню. 9.35, Антон Долин. А до этого, в 9.20, у нас Сергей Асланян по телефону, и он традиционно... Или бывает нетрадиционно отвечать на ваши вопросы.
Он нетрадиционных не любит. Очень всегда про них плохо говорит.
+7 985 970 4545. Это номер для СМС. Твиттер-аккаунт вызван. Это для того, чтобы Сергею Слоняну задать ваши вопросы, касающиеся автомобилей или около того. Ну и, конечно, веб-форум на нашем сайте тоже подходит. Пользуйтесь этим случаем счастливым. Через минут 15 Слонян здесь появится. Пока через минутку Лев Гулько.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Грядкам на вашем участке нужен постоянный уход. Но как решить эту задачу быстро, качественно и без боли в спине? Все просто. Доверьте эту работу мотокультиватору «Хускварна». Выкиньте лопату, она вам больше не нужна. Подробности на сайте kuvalda.ru. Кувалда.ру. Территория мужского шоппинга. О, энтузиастес. Город Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
К 260-летию Российской Академии Художеств подготовлена масштабная мультимедийная выставка. Более 50 видеопрезентаций посвящены истории современной жизни Академии, ее творческой, научной, образовательной и просветительской деятельности. Специальный раздел знакомит с работой уникальных академических творческо-производственных мастерских «Мозаичной» и «Литейного двора». Возрастное ограничение 12+. Ждем вас до 15 октября в музее на выставочном комплексе Академии на Причистенке 19.
Хоть святых выноси.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Подвесил нас за самое интересное место Лев Гулько, самое интересное место газеты «Ведомость».
Да-да-да. Значит, вот Константин Сонин, напомню.
Который мы больше не цитируем, пока не исправится.
Но Сонина цитируем. Нет, по «Ведомости» не читаем, но Сонина процитируем.
Конечно. Внимательно читатель скажет, о чем это. Он там.
Да, да. О чем это?
У нас в стране нет поста вице-президента. Пишет Константин Сонин. Это неудивительно. 100% вице-президентов в нашей стране участвовали в военных мятежах против своих президентов. Однако другого смысла придать идее участия Собчак в президентских выборах 2018 мне не дается. Она не может помешать Алексею Навальному в борьбе за президентство, потому что, чтобы стать президентом, ему нужна поддержка не 2-3 миллионов человек, тех самых, за которых с ним могла бы побороться Собчак, а десятков миллионов, тех, чьи голоса были засчитаны Путину и Геннадию Зюганову в 2012-м. Даже если Собчак получит все прохоровские голоса 2012-го, ничего не оставив Навальному, это ему не помешает, если он выполнит свою основную задачу стать новым лидером для десятков миллионов. А если не выполнит, какая разница, какова поддержка среди креативного класса. А вот кому следует беспокоиться, так это премьер-министру Дмитрию Медведеву. Потому что Ксения Собчак, пишет Константин Сонин, идеальный кандидат на место второго лица в российском государстве, добавляющий популярности лицу первому и одновременно никак не претендующий на его место.
Клэр Андервуд. Вот наша Ксения Собчак, наша Клэр Андервуд. Вот.
Нет.
Почему? Ну, просто потому... только они не женаты с Путиным, а так, ну, они из разных семей.
Не знаю.
Мне кажется, даже она лучше, чем Клэр Андервуд, в принципе.
Нет.
Нет?
Нет.
Клэр Андервуд злая, Ксения Собчак добрая.
А многие не знают, кто такая Клэр Андервуд.
«Карточный домик» мы все смотрим.
Простите,
прекрасный сериал, всячески рекомендуем.
Простите,
тему Ксении Собчак, она тут уже, скажу, вторую, третью неделю не отпускает.
А Ксения Собчак такая.
Да.
Да, она такая, как возьмешь, все, да.
Так и все.
Да.
И Олег Кашин тоже пишет про Ксению Собчак. Давайте послушаем.
Путин всегда демонстрировал крайне трепетное отношение к людям, которым он обязан своей карьерой. А либеральный кандидат, или, как чаще говорят, спарринг-партнер, это то, что в любом случае существует вне сентиментальной стороны Путина. Это наемник кремлевских чиновников, человек, соглашающийся на то, чтобы федеральные телеканалы его всячески унижали, чтобы на него орал Жириновский, чтобы ему звонил пранкер Вован, Владимир Соловьев называл его мразью, а Навальный – спойлером. Обычный либеральный политик в такой роли уместен. Он вытерпит несколько недель позора, получит за это кучу денег или еще что-нибудь, что ему нужно, и будет доволен. Но дети учителя, дети старшего товарища в роли наемника быть не могут, поэтому предвыборная судьба Собчак не может быть решена на уровне Кириенко, только на уровне Путина. И если Путин скажет «да, Ксюша, участвуй», то он заранее возьмет на себя всю ответственность за все неизбежные гадости, которые ждут дочь его учителя на этих выборах. Вряд ли сентиментальный Путин возьмет на себя эту ответственность. Скорее он скажет Собчак, что на эти выборы ей не нужно. А если она все-таки захочет в них участвовать, ее остановят. Об этом я, Свежий Кашин, пишу сегодня для издания «Репаб».
Ну, еще один важный абзац из этой колонки Олега Кашина. Тут, не знаю, я бы его выбрала для того, чтобы озвучить, но...
Напиши ему еще, не тот озвучил кусок.
Обязательно. Еще один абзац, который я бы тогда хотела сама зачитать. Важный результат эксперимента Собчак связан с реакцией Алексея Навального, который даже из вежливости и с учетом прежних добрых отношений, о которых так обиженно написала Навальному Собчак, не стал говорить о Собчак ничего примирительного, а в предельно жесткой форме от нее отмежевался. Навальный, добившийся в этом году роли бесспорного оппозиционного лидера номер один, второй раз за две недели, первый был после муниципальных выборов, продемонстрировал, до какой степени дорожит этой ролью и готов ее отстаивать во что бы то ни стало. Это в любом случае уязвимость, которая позволяет легко манипулировать им и относиться к нему чуть более спокойно, чем это принято в околокремлевских кругах сейчас.
Лев.
Московский комсомолец. Передо мной публикация «Как обдуму горох». Автор публикации Ева Меркачева, специальный корреспондент, и она же, да, человек, который, вот, так сказать, следит за, в частности, за тюрьмами. Московские заключенные, пишет Ева, устроили флешмоб. Во всех СИЗО собирают подписи в поддержку законопроекта под условным названием «День за полтора». Подразумевается расчет дня пребывания в изоляторе за полтора в колонии. Это жест отчаяния. Последний попытка привлечь внимание к теме. Заветный законопроект, за который они просят, не могут принять почти 10 лет. А он мог бы освободить сотни тысяч людей, спасти семьи, разгрузить тюрьмы, сохранить миллиарды бюджетных денег. Почему это никому не нужно? Законопроект касается абсолютно каждого заключенного. И вот почему. Условия в СИЗО, напомним, здесь человек находится еще до того, как суд признал его вину, намного хуже, чем в колониях. Тут он в переполненной камере без свежего воздуха выводит на прогулку на один час в день, и она проходит в бетонном мешке. Лишен не только длительных, но и зачастую краткосрочных свиданий и звонков. Мало кому следователь их разрешает. Не может работать и заниматься творчеством и так далее и тому подобное. В колонии человек живет не в камере, а в помещении по типу общежития. Может передвигаться по территории, трудиться, посещать клуб и заниматься спортом. А вот так начинается эта публикация, как «Обдуму горох» она называется. Это «Злоба дня» в московском комсомольце.
Есть срочное сообщение от агентства РИА Новости о том, что, ну, мы, как всегда, ничего не поймем из него, но знающий ли это шифровка им. ВЭП, Внешэкономбанк, скорее всего, не будет продавать свои дочерние банки «Глобус» и «Связьбанк» в 2017 году из-за ситуации на банковском рынке, сказал первый зампред ВЭПа. Ситуация на банковском рынке — это одно из немногих обстоятельств, которые могут заставить нашего блогера Александра Горнова, одного из самых читаемых на сайте «Эхо»,
почитаемых в утреннем развороте,
отвлечься от темы Крыма.
Я боюсь читать новости, особенно банковские. Есть ощущение, что скоро рванет и не хватит денег заливать банковские дыры. Банкопад, который мы наблюдаем в последнее время, не может не влиять на состояние экономики и на курс рубля. Уровень жизни падает, экономика скрипит, банки лопаются, но мы бодро идем к президентским выборам. Зачем люди добрые тратить деньги на выборы, если и так все понятно? Чтобы подкормить политтехнологов, которые будут отчаянно биться за 70% явки. Многие туда все равно не пойдут, хоть с интригой, хоть без. Вся чиновничья болтовня на различных форумах далека от жизни. Малый бизнес, вылезший из подвалов и гаражей, опять заползает туда-обратно, дабы снизить свои косты. Пройдитесь по любому гаражному кооперативу. Вы там много чего найдете. И производство корпусной мебели, и ремонт машин, швейные производства, и даже ремонт сложной электроники. Люди выживают и экономят как могут. Слово «самозанятость» стало синонимом слова «самообеспечение». Я не суждаю этих гаражных предпринимателей, уходящих от налогов. Они кормят себя и свои семьи, не прося подачек у государства. О какой цифровой экономике мы говорим, если мы не можем построить самую обычную? Об этом я, Александр Горный, пишу сегодня на сайте «Эхо Москвы».
Мы продолжаем, Сальва Гулько.
Я еще тоже обращу внимание ваше на публикацию о банках. А сейчас газета, электронное издание «Московская правда». Продолжаем про ФСИН. Разговор. ФСИН запатентует товарный знак, сделанный в тюрьме. Финочки.
Я сразу себе логотип представляю какой-то.
А какой?
Ну, я не знаю.
Во-первых, это логотип должен быть вытатуирован где-нибудь.
Ну, может быть, не знаю.
Слом.
То есть мы сразу будем знать, что это сделано с помощью бесплатной рабочей силы.
Заявка.
Рабской.
Подана. Почему? Бесплатно. Им платят деньги.
Не всегда.
Там, да, так,
недавно были разборки, что...
Соответствующая заявка подана в Роспатент в ГУБ Калужская, Федеральная служба исполнения наказаний. Об этом пишет агентство «Москва», в распоряжении которого имеется копия документов. Товарный знак, сделанный в тюрьме, выполнен в черном цвете, Таня. Сейчас ты говоришь, как он будет? И представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами русского алфавита. Вот это все это. Как ты оказываешься?
Угу.
На кулаке. Знак прост, выразительный, хорошо запоминается, говорится в документе, направленном в Роспатент. Уже почти 40 лет под брендом «Сделано в тюрьме» в Италии, например, выпускают футболки и толстовки, в том числе и для детей.
Угу.
В Италии такой бренд есть, «Сделано в тюрьме». Вот, и толстовки. Идея о создании бренда была подана заключенными римской тюрьмы в 1980 году.
Как здесь не вспомнить про замечательное начинание Олега Навального, который, вот, пожалуйста, сделано в тюрьме. Рисует теперь эскизы для татуировок. Есть прям целый сайт godchief.com. И там можно выбрать картинку. С этим сайтом сотрудничают татуировщики из разных стран. Олег рисует, татуировщики бьют. Вот вам, пожалуйста,
да.
Настоящая татуировка. Я помню, из русской тюрьмы.
В армии дембельский альбом рисовал старослужащим, когда был молодым.
Вот.
Да, такое тоже было. А новая газета, во-первых, тут...
Лёва, кто нас?
Да.
Разноплановый.
А как ты?
Давай попросим Лёву нам нарисовать дембельский альбом.
Дембельский альбом вам.
Когда будем, будем на дембель уходить.
Вам до дембеля, как до столицы Китая. Определенным там, да, как говорят.
Столица Китая другая, Саша.
Я слыхал.
Да.
Мне просто на слово нравится.
Визитом в Чечню, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации оказала колоссальную помощь расследованию чеченских казней, и, кажется, она не намерена позволить Следственному комитету ее игнорировать. И в заголовок приводятся слова, прям обложка новой газеты: такое право у меня есть, и я намерена им воспользоваться. День, когда мертвые воскресли. Это с 5 по 7 страницу издания «Новая газета».
Слушай, а там я сегодня у Саши Клема услышал в «Новой газете» сегодня про визит Москальковой в...
Да-да, вот это главная, вот это главная тема. Вот. В «Новой газете» прям много про это можно сегодня
почитать. С 5-7 страницу.
Интересно, потому что очень разные отзывы об этом. Кто говорит, что она там... к ней нельзя было пробиться, что она там лишний раз легитимизирует Рамзана Кадырова. Кто говорит, что... Ну, вот интересно...
Все свои задачи.
От «Новой газеты», которые, собственно, инициировали всю эту историю.
Да, конечно, они в этом главные.
Мне нравится очень где-то... Я сейчас не ручаюсь за точность цитаты, но примерно так. Татьяна Москалькова сказала, что я когда вижу грубое нарушение прав человека, у меня рука к оружию тянется.
Ну, она же генерал.
Нормально.
Да, это вот просто квинтэссенция русского...
Правозащиты,
русской правозащиты. Да, рука к
оружию. Добро должно быть с кулаками.
Конечно. И как там, пистолет — это доброе слово, гораздо лучше, чем доброе слово.
Конечно, с кольтом. А нынешняя ситуация с российскими банками, пишет Александр Панов, собственный корреспондент «Новой газеты», «Капитолий против Америки капиталов» — это публикация. Дело идет об Америке, но тем не менее. Нынешняя ситуация с российскими банками, вот, о котором господин Горный тоже, отсылает нас к опыту американской рецессии 2007-2009 годов, вызвавшей мировые финансовые кризисы, к мерам, которые предприняли администрации Буша и Обамы по спасению банковской системы и недопущению будущих финансовых пузырей. Вот такая публикация в продолжении, так сказать, банковской темы тоже есть в «Новой газете». Российская газета, «Деловой завтрак», ну, то есть такое большое интервью, руководители Большого театра рассказывали российской газете о примерах сезонной балета «Нуреев», в том числе...
О, у нас сегодня будет
об этом. Про Большой театр мы поговорим. Так,
вот Владимир Рулин: судьбой Нуреева мы определились давно, у нас не было никаких сомнений в том, что спектакль выйдет. Сомнения возникали у других, не без участия части прессы и около театральных кругов, мы с Махаром Вазиевым объяснили свое решение честно и открыто, а дальше развитие событий уже, к сожалению, не зависело от нас. Буквально в конце августа, перед тем, как возникла ситуация с домашним арестом Кирилла Серебренникова, я разговаривал с ним по телефону, и он был на съемках в Санкт-Петербурге, и мы договорились, что в сентябре увидимся и обсудим сроки выпуска спектакля. Затем последовал домашний арест, и чтобы встретиться с Кириллом Семеновичем, мне потребовалось разрешение. Надо отдать должное, никаких проблем с этим не возникло, разрешение было дано. А несколько дней назад, говорит Владимир Урин, после этого я встретился с Махаром Вазиевым, а потом мы созвонились с Юрием Пасоховым. Не надо забывать, что не только Кирилл Семенович, но и хореограф Юрий Пасохов является постановщиком Нуреева. Кирилл Серебренников, понимая ситуацию, в которой мы оказались, дал согласие, чтобы спектакль мы выпустили без него, если ситуация к ноябрю, начало декабря, не изменится.
Про Большой театр в начале следующего часа обязательно. Говорим большое спасибо Льву Гулько. И буквально через мгновение Сергей Асланян ответит на ваши вопросы. Вы еще успеете прислать сообщение на номер плюс 7985-970-45-45.
Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Хочу купить своей девушке Равон 2, но еще вариант Киа Пиканта. Что лучше, спрашивает Юра из Самарской области. Таким образом, приветствую Сергея Слоняна. Доброе утро, Сереж.
Привет, они оба хорошие. Привет, привет. Равон просто будет чуть подешевле, чуть пострашнее. Пиканта подороже и посимпатичней. Пиканта в целом очень достойный автомобиль. Ну и Равон, сделанный узбеками, это такое шикарное надгробие над всеми потугами АвтоВАЗа, потому что эти машины очень неохотно ломаются и очень долго служат, благо у них замечательное качество сборки.
Но он же уродливый, Сереж.
Он не просто уродливый, он страшный, как каменоломни из сна пьяного дворника. Но некоторым же нравится.
Ну, я вот не могу себе представить человека, который... Я просто сейчас открыла картинки, как выглядит Равон 2. Я, если честно, впервые слушаю об этом автомобиле, несмотря на то, что делают его на моей родине, но там чего только не делают.
Практически ничего больше и не делают.
Ничего хорошего там не делают. И это... просто самый уродливый автомобиль, который я видела в своей жизни.
На самом деле в девичестве это был Chevrolet Spark. Он даже был концептом, причем их было три штуки.
Ну, то есть это то, что пришло на смену Део Матизу, замечательному, да, милому, прекрасному, да, Део Матизу.
Да. Но узбеки решили, что в конце концов нужно как-то менять плюсы на минусы, и взяли вот эту машину, тем более, что все-таки они находятся в этом отношении не самостоятельно в выборе, это американская разработка, американцы проголосовали, когда выбирали внешность этого урода, то американцы, ну, видимо, все-таки в тот момент у них с Афганистаном были прямые поставки наркотиков, проголосовали именно за это чудовище, там было два не таких страшных. В результате есть такая машина, и у нее очень неплохое качество сборки, у нее нормальный мотор, нормальная коробка, а внешность, мы же не видели ту самую девушку, которая собирается подарить эту машину.
Согласен.
Какой ты, Сережа, злой. Дмитрий из Москвы просит совета, выбирает семейный автомобиль, остановил свой выбор на Kia Carnival 2017. Какие есть плюсы и минусы в сравнении с Toyota Sienna? Как быть с гарантией, если автомобиль не поставляется в Россию официально?
Запчасти по всему миру ходят сами по себе без относительно гарантии. Гарантия, ну, довольно часто не нужна, и можно ездить на нормально собранной машине без каких бы то ни было особых проблем. Carnival штуковина классная. У себя на родине это основоположник минивенов такси. Там практически все такси Carnival'ы в Корее. Работает она долго и старательно. Если взять ее с дизелем, то особых проблем не будет. Ну, с бензином просто расход топлива. Сиена, конечно, ей не впрямую конкурент, потому что Сиена, она пятикомнатная, а это всего лишь трехкомнатная квартира на колесах. Ну да, все крупные вены, они так или иначе друг другу конкуренты. Здесь можно с облака снять еще несколько несуществующих имен, типа Renault Scenic, например, которую, или там Renault Espace, великолепный совершенно автомобиль, который мы никогда не увидим, и виртуально с ним состязаться. Но если к Карнивалу рука и кошелек располагают, это будет очень неплохая покупка.
Понятно. Значит, Сергей, Audi Q7 2007 года, дизель, стоит ли внимания? Из Краснодарского края, если тебе это что-то говорит дополнительно.
каждый раз, когда роешься в пепельнице с окурками и прицеливаешься докурить за кем-нибудь чужое, смотришь, какие там следы помады остались на фильтре и спрашиваешь, ну как, это будет вкусно или невкусно? А как сделать так, чтобы вот спид не подхватить? Ну, нужно просто понимать, что кто-то до тебя этим уже сильно пользовался. И единственное, что ты приобретаешь, это вот там в районе фильтра красивая очень надпись. Там написано что-нибудь типа там Pall Mall, или там Camel. И ты можешь гордиться, что когда-то в девичестве это был настоящий Camel. И его курили такие уважаемые люди. Ну, и я вот тут тоже. А из серии «На что обратить внимание?» На все. На себя, на кошелек, на состояние, на документы, посмотреть диагностику, проверить компрессию. 2007 год, машине 10 лет, ее носили через лужи на руках всем аулом, чтобы, не дай бог, не снискать неуважение второго покупателя, третьего, четвертого, пятого. Поэтому берегли изо всех сил, но сказали, вот, слушай, 10 лет, новая, бери. Ну, да, бери, бери.
Мурзик спрашивает, можно ли в новый Дастер лить 92-й бензин?
А можно. Как же в нем лить? Да можно, можно. И 95-й можно, и 98-й можно, и 102-й можно. А 76-й не обязательно. Вот тут, пожалуй, будут трудности.
А что, 76-й бензин еще продается?
По провинциям, да, у 80-м называется. На 80-м бензине у нас еще чих-пых кто-то ездит. Но все-таки у нас в стране количество нефтеперерабатывающих заводов соответствует предыдущей карте военных округов. У нас их 28, ну, в отличие, например, от Америки, в которой 140. И качество топлива, сортность топлива и номенклатура топлива – это в основном наши надежды. Мы почему-то думаем, что 95-й он лучше, чем 92-й. Нет, это берется одна бочка, берется один узбек и берется некоторое количество разных присадок. И вам какой сегодня нужно мармелад? Сливочный? Пожалуйста. А сегодня яблочный? Не вопрос. Клубничный? Вот у нас из этой баночки есть клубничный яд, мы сейчас капнем.
Ну, то есть, и на самом деле, качество топлива не гарантирует ничего. Даже ничего. Если ты видишь, что вроде как там какая-то крупная сеть заправок, все равно непонятно, что тебе там зальют.
Да, особенно если это Лукойл по всей стране, когда я езжу, я точно знаю, что как только я залью себе бензин Лукойл, в том числе в Дастера, и в первую очередь Дастера, чек-энжинг у меня вспыхнет в ту же секунду. Это из моего личного опыта.
Спасибо тебе большое. Тут еще вопрос загадочный для нас пришел. Серега спрашивает, как вам мотоколяска? Очевидно, ты что-то рассказывал в своих дневных программах. Это так?
Шпака не брал.
Нет, значит, Серега что-то мутит. Но, Серега, вы задайте вопрос более понятно, более читаемо для Сереги же Асланяна. И Сергей Асланян обязательно ответит вам в своих дневных программах, которые начинаются у нас ежедневно после информационной программы «Эхо» в 14 часов с понедельника по четверг. А мы через 5 минут ждем Антона Долина здесь.
Часов 30 минут в Москве. Доброе утро. Новости. Мосгорсуд проверит законность приговора фигуранту дела 26 марта Станиславу Зимовцу. Он осужден на 2,5 года. По версии следствия, Зимовец во время несанкционированного мероприятия на Пушкинской площади бросил кирпич сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль. Защита просит приговор отменить и оправдать Зимовца. На этой неделе в 10 регионах России могут смениться губернаторы, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. После сведениям издания, в отставку, в частности, отправятся главы Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской областей. Сами губернаторы и их представители утверждают, что продолжают работать и в отставку не собираются. Общее собрание Российской академии наук должно выбрать нового президента РАН. Сегодня кандидаты представят свои программы, затем пройдет обсуждение, а завтра голосование. Если в первом туре ни один из претендентов не наберет 50% голосов, в этот же день пройдет второй тур. На пост президента РАН претендуют 5 кандидатов. Власти Москвы объявили об окончании реформы уличной торговли. В столице работает более 9000 киосков. Их количество и расположение принципиально меняться не будет, заявил РБК глава Департамента торговли Алексей Немирюк. По его данным, поступления в бюджет от арендной платы за торговлю через нестационарные объекты с 2015 года увеличилось в 15 раз. Референдум о независимости проходит сегодня в иракском Курдистане. С подробностями Яков Широков.
Самый крупный в мире народ без государства как никогда близок к обретению этой самой государственности. Разговоры о референдуме по вопросу о независимости руководитель автономии в составе Ирака Масуд Барзани ведет уже несколько лет. Правда, до недавнего времени многие не воспринимали эти слова всерьез. Теперь же практически все основные игроки в регионе, за исключением Израиля, осудили планы курдского руководства. В первую очередь это Иран и Турция, где проживает несколько миллионов курдов. В Анкаре даже специально в канун голосования турецкий парламент продлил мандат на участие вооруженных сил страны в операции на территории Сирии и Ирака. В самом Багдаде ожидаемо назвали решение Эрбиля неконституционным. Эксперты же предупреждают, что даже после появления независимого Курдистана на политической карте новому государству предстоит очень долгий путь до признания мировым сообществом.
Турция уже заявила, что будет считать незаконным любой результат референдума в иракском Курдистане. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пожертвовала $1 миллион Пуэрто-Рико, пострадавшему от урагана Мария. На благотворительном мероприятии в Нью-Йорке Лопес заявила, что пуэрториканцы сейчас нуждаются в помощи, как никто другой. Дженнифер Лопес родилась и выросла в Бронксе. Ее родители выходцы из Пуэрто-Рико. Плюс 7 градусов сейчас в Москве. Днем плюс 14-16 без осадков. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
Я жил, как было жить нельзя. Одним на зло, другим на зависть. Пред сильными не лебезя, и перед слабыми не чванясь. Не то чтобы героем был, но честь берег. И скромный дар свой. Народ жалел, страну любил. Что не скажу про государство. Радиостанция «Эхо Москвы» поздравляет Владимира Николаевича Войновича с юбилеем. Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Информация о юбилейном вечере на сайте войнович85.com. 6+.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выяснила судьбу чеченцев из публикации «Новой» о внесудебных казнях. Села Краснодон, где сражались и погибли члены молодой гвардии, больше нет. В рамках декоммунизации Краснодон переименовали в Сорокино. Про жизнь, смерть и мифы молодой гвардии и про то, как живут сегодня их потомки, специальный репортаж «Новой». Четвертый звонок. Режиссер Борис Юхананов о свободе творчества и отношении художника и власти. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Живые гвозди».
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Тут здесь у нас, тут у нас Антон Долин, не только главный редактор журнала «Искусство кино», но еще фактически никогда не перестававший быть нашим коллегой, радиообозревателем, маяк «Вести ФМ», правильно?
Все верно, привет. Вот,
доброе утро. Все в ГТРК собрал.
Ну ладно, только лучше
очень. Значит, Антон Долин, естественно, это кино, если у вас тоже будут вопросы, успейте еще задать. По +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызов. Ну, естественно, все говорят про «Оскар». Скажи, что ты думаешь про... Ты, кстати, ты в «Оскарском комитете»?
Нет, к счастью.
Ты должен быть.
Во-первых, потому что...
Причем в международном.
Вот смотрите. Я, например, нахожусь в экспертном совете Фонда кино.
Это, я не буду вам...
Кто распределяет деньги?
Ну, не совсем, но близко к тому. Деньги распределяет попечительский совет фонда кино. Я не уверен, что вам нужно обязательно знать детали, что они настолько уж интересны. Попечительский совет — это такие серьезные люди, заседающие где-то там в администрации президента, там представители разных министерств, они решают, кому дать какие деньги на самом деле. Мы в экспертном совете отсматриваем презентации проектов, читаем сценарии, смотрим на питчинге, кто что скажет нам из режиссеров, продюсеров и актеров. И дальше просто ставим звездочки, голосуем, какой фильм лучше, какой хуже. Дальше выстраивается сводный рейтинг, им дают деньги или не дают.
А деньги все равно дают фильму «Крым».
Вот. Ну, во-первых, не все фильмы проходят через фонд кино. Я голосовал против фильма «Крым», например. Совершенно не стыдно об этом сказать. Но кто-то голосует за, кто-то голосует против. В результате получается средняя оценка. Но в результате... Зачем я все это длинное рассказываю? В результате я всего лишь там голосую за те фильмы, которые мне кажутся перспективными, и против тех, которые не кажутся. А ответственность-то коллективная. А потом, значит...
Потом все говорят, это Долин виноват.
Конечно. Говорят, Долин, там, условно говоря, с кем там, с Эрнстом, с Роднянским, они там оба как раз не заседают. Ну, не знаю, с Верещагиным и Крыжовником. Вот они, это мои коллеги по комитету. Это они дали деньги фильму, допустим, «Взломать блогеров». А я вот четко помню, что я прочитал синопсис, подумал, господи, какой бред. Поставил ему самую низкую оценку. Он и провалился в прокате. Но в результате получилось, что наш комитет... Ну, как бы дал ему добро. Поэтому, к чему я? Что Оскаровский комитет — это то же самое. Почему, например, Александр Николаевич Сокуров так возмутился? Потому что он входит в Оскаровский комитет, насколько я знаю. А далее выдвинули тот фильм, который ему самому не нравится. И он возмущается. Это обычная история, когда ты являешься частью какого-то комитета, решение которого приписывают тебе. Поэтому я бы не хотел там быть.
А вы бы, если бы были все-таки, вопреки своему желанию, вы бы за нелюбовь или за тесноту голосовали?
Здесь нету никакого выбора. Я про это написал даже отдельный текст, объясняющий не какую-то там рецензию или колонку. История с номинированием нашего фильма, отправлением его в Америку, это никакое еще не номинирование. Номинировать только они сами могут. Эта история сугубо прагматическая. Каждый год. Надо смотреть из всех русских фильмов, какой фильм имеет, если хотя бы один имеет, американского прокатчика, то есть того, кто может его продвигать там. Потому что фильмов, ну не знаю, там 100-120 фильмов со всех стран, каждая страна по фильму выдвигает, каждый год. Теперь представьте среднестатистического американского киноакадемика. Он работает, он снимает свои фильмы, и у него штук 100 американских фильмов, из которых ему надо все посмотреть, выбрать лучшие, по Оскаровской это сам проголосовать. И это очень важно, потому что это его коллеги, это конфликты интересов, продюсеры, актеров, он против какого-то актера проголосует, а вдруг кто-то узнает и не пойдет потом, например, в его собственный фильм. Это очень сложно. И тут какие-то фильмы из каких-то Тимбукту, Зимбабве и России. И надо еще смотреть их, но вы меня простите, им не до того. То есть смотрят только те фильмы, за которыми есть мощный бронепоезд, прокатчик, который говорит, это гениальный фильм, это великий шедевр, это надо посмотреть, только это должно получить Оскар. Таких фильмов есть, ну, допустим, 20 из этих, там, 100 иностранных, и эти 20 более-менее кто-то смотрит. Так вот, в России в этом году такой сильный прокатчик есть у одного единственного фильма. У фильма «Нелюбовь».
А он, прости, каждый год есть у Роднянского?
Совсем нет. Вовсе нет, с чего
это
ты взял.
Это просто так случилось?
Но нет, это не случайно случилось. Дело в том, что Роднянский человек очень честолюбивый, для которого не, очень...
Я это без отрицательной коннотации говорю.
Для которого
молодец.
Очень важны призы, Оскары, фестивали и кассовый успех тоже. Да?
Я просто говорю, кроме Роднянского, есть кто-то, у кого есть такие связи, способные обеспечить американского прокатчика?
Например,
мощного.
Была трагическая история, когда студия СТВ спродюсировала фильм «Кукушка». И те же самые Sony Classics, которые владели правами на «Левиафан», владели правами на «Нелюбовь», владели правами на «Сына Саула», на фильм «Любовь Ханеке» и на ряд других картин, которые все получали Оскары или хотя бы номинировались. То есть мощнейшие люди. У них был этот фильм. И они написали даже письмо русскому Оскаровскому комитету. Дорогие друзья, у нас есть этот фильм, вы только номинируйте, потому что сами они номинировать не имеют права. Только страна может это сделать. А тогда выбрали «Дом дураков» Кончаловского, сказав, ну, этот фильм все-таки Кончаловского знают в Голливуде, все-таки фильм получил приз в Венеции, он действительно получил. Но дело в том, что ни один американский академик не знает, где находится Венеция, на какой планете. Какие-то, что нам дают какие-то призы и проводят фестивали, они не знают и подавно, им это неинтересно. У них другой мир. Этот мир состоит только из Америки. Ну, это грустно, но это так. Они узнают о существовании других стран, только когда они читают в титрах в своих голосовательных листах «Нелюбовь Раша». А, Раша есть еще где-то. И ставят или не ставят галочку, если посмотрели фильм. Поэтому тогда фильм «Кукушка» не номинировали. Был такой же случай с пресловутым Сакуровым. Очень печальный. Когда выдвинули как раз фильм «Возвращение», опять же, простите меня, победивший в Венеции, решив, что почему-то это американцам важно. Им это важно не было. Фильм в номинации не попал, конечно же. И не номинировали фильм «Русский ковчег» того же Сокурова.
Это «Возвращение Звягинцева».
Да, «Возвращение» да. пролетело, потому угу. что это совершенно это не любовь, не левиафан, угу. это не житейская драма, а это метафизический, метафорически
очень
сложный фильм.
Очень сильное кино.
Ну, не для американской академии. Это для фестивалей европейских, где он и победил. Это разные люди смотрят, абсолютно разные
публики. Ну да, понятно.
Вот. «Русский ковчег» имел колоссальный успех в Америке. 5 или 6, по-моему, миллионов долларов там собрал. Потому что фильм, где вся Россия в одном Эрмитаже, снято одним кадром. Им это интересно. Это и технически здорово. И, наконец, рассказывают, где эта Россия находится. Что там какой-то Гергиев.
В Эрмитаже где-то.
В Эрмитаже. Да, такой National Geographic.
Но это так и есть. Но только высокохудожественный. Надо понимать, что когда мы говорим о номинировании на «Оскар», мы ни в коем случае не должны думать о том, что этот фильм классный, нам нравится, поэтому его номинируем. Эта логика абсолютно ложная. Потому что это не мы потом будем голосовать и давать. Это несколько тысяч, в основном немолодых людей, которые всю жизнь живут и работают в Америке на американскую киноиндустрию. Там есть, там, академиками является и тот же Звягинцев, и много кто еще, там, Меньшов. Но это все миноритарии, их чуть-чуть. Их голоса ничего не решают статистически. Вот, все, простая история. Поэтому, когда спрашивают, за кого ты на «Оскаре», ну да, я бы голосовал за «Нелюбовь», но если бы мне категорически не нравился бы фильм «Нелюбовь», я все равно голосовал бы за «Нелюбовь». Потому что, если исходить из презумпции, по-моему, в данном случае справедливой, что «Оскар» вещь хорошая и для русской индустрии, для всех нас полезная, то только этот фильм имеет на него шанс. Все.
Давайте про российское кино в России. Как, в какую сторону меняется? Потому что, с одной стороны, мы видим, что в кинотеатрах нам предлагают какой-то просто позорище, продвигают там «Елки 17» или «Крым», или вот это вот то, что вы рассказали про блогеров. Но, с другой стороны, мы видим, что и много замечательных лент снимают, и «Заложники» вот вышли, и «Теснота», и «Аритмия». Ну, в общем, много хорошего кино появилось, да. Или оно и не пропадало никуда?
Никогда не пропадало. Россия – страна
или
талантливых
стали
людей.
Показывать, что...
Россия – кинематографическая страна. Да нет, есть, на мой взгляд, проблемы на системном уровне отношения к кино. Например, почему-то те люди, которые у нас рулят кино, и на уровне государства, чиновников, и на уровне бизнесменов, которые этим занимаются, они, как бы сказать повежливее, они почему-то считают, что только то кино, которое делается для огромной аудитории, оно... Им надо заниматься, его надо продвигать, ему помогать, выделять большие деньги, государственные и прочее. А те фильмы, которые маленькие, там показывают на кинотавре, а потом в трех кинотеатрах, да и фиг с ними, как-нибудь сами выживут. Хотя они тоже получают деньги от государства, на самом деле. Не все, но многие из них получают. А реальность же в том, что, например, Америка, которая мировой центр кино именно бизнеса, понимает, что бизнес меряется не тем, как много денег потрачено на фильм, и даже не тем, как много фильм собрал. Бизнес меряется соотношением того, сколько потрачено, и сколько собрал. Большая часть больших, как бы, коммерческих фильмов в России снимается за колоссальные деньги, а собирает гораздо меньше. То есть это плохой бизнес. А маленькие фильмы, особенно если бы им лучше занимались, но в России ими занимается очень плохо, очень мало, они имеют гораздо больше шансов при небольших затратах собрать в 2-3 раза больше. В России такого почти не бывает, потому что эти фильмы выталкивают из кинотеатров или не пускают туда вообще. Не дают на них большие деньги. И вообще, ну, их на них смотрят свысока и с презрением. Поэтому такого среднего класса кино, маленького кино, сделанного за небольшие деньги, но, в общем, для большой аудитории, в России практически и нету. У нас либо гиганты такие неуклюжие, вроде «Викинга», да и вплоть там до «Матильды». Огромные фильмы, большие, дорогие, сложные фильмы, которые очень часто собирают меньше, чем они стоили.
Зато там есть Данил Козловский.
Ну, Данил где-то только нет. Посмотри направо, налево, обернись, и там будет Данил Козловский. Вот. А с другой стороны, маленькие фильмы, которые могли бы окупаться, если бы к ним по-другому относились. Но вообще, честно сказать, я категорически выступаю против этого штампа, что русское кино это все дрянь. Управление русским кино
просто
у нас...
Русское кино прекрасно.
Русское кино прекрасно в том смысле, что пресловутый Крым, я не знаю, вот я сделаю несмелый прогноз или смелый прогноз. Вот при том, что у нас 86% или сколько там уже, 99% по последним сводкам считают, что чем больше Крыма, тем лучше. 100% первый фильм, снятый на эту тему, называющийся «Крым», не будет иметь кассового успеха. Я вот уверен в этом. И очень стыдливо рекламируют, не устраивают никакого пресс-показа. Прессе его не показывают. Авторов невозможно достать. Я написал пост в Фейсбуке. Если вам не стыдно...
Это вежливое кино просто.
Да, но деликатно.
Невозможно было идентифицировать. Так и тут, вежливое кино. Антош, давай прервемся буквально на пару минут.
Не рассказал Антон, что написал в Фейсбуке. Ну ладно.
А мы продолжим после
рекламы.
Реклама. Сегодня в 11.08 в эфире «Эхо» квартал апартаментов бизнес-класса «Онли». Невероятные темпы строительства. Все корпуса возведены менее чем за год. Полным ходом идет отделка. Сдача проекта в четвертом квартале 2017 года. А выдача ключей запланирована на июнь 2018. В студии коммерческий директор квартала «Онли» компании «Central Properties» Евгений Большаков.
«Эхо Москвы» и Станислав Попов представляют 28 октября в Кремле. Чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов. Потрясающе элегантное и темпераментное соревнование лучших пар планеты. Генеральный партнер «Газпромбанк». Справки о билетах на сайте kassir.ru и концерт.ру. kassir.ru, концерт.ру. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В понедельник гость программы «Персонально ваш» – писатель Виктор Ерофеев после 15 часов.
В понедельник после 8 вечера в программе «Полный альбац». Что происходит с российскими банками? У нас в гостях бывший министр экономики и председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий, независимый журналист, автор телеграм-канала о банках и финансах «Fun and Profit» Елена Тафанюк. «Полный альбац» в понедельник после 8 вечера.
Следите за «Эхом» в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
«Эхо Москвы» от винта.
Люди с хорошими лицами.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Здесь продолжаем с Антоном Долиным. Так что же написал в Фейсбуке?
Ну, это просто я продолжаю маленькую тираду про фильм «Крым». Я хотел посмотреть фильм «Крым». До сих пор хочу. Я его не видел. А, вот, можете считать это открытым предложением в эфире. А, причина простая. Фильм выходит...
Это, знаешь, выходит Долин, значит, из «Новый Арбат-1».
Его... А там про...
Нет, да, его двое неизвестных. Раз запихивают в машину.
«Крым» хотели посмотреть.
Везут отдельный кинотеатр, там все, раз.
Я не возражаю. У меня много раз в жизни, между прочим, такое было. Правда, без моего согласия. Согласие не затаскивали, но чтобы сейчас никому только не говорить, мы вам, конечно, было. Вот. Ситуация простая. Выходит фильм. Ну, ясно, что тема такая, привлекающая внимание. Мне интересно посмотреть и написать на него рецензию. Я иду с открытым забралом, ну, у меня есть свои там политические взгляды, но, мне кажется, никто не может меня обвинить в том, что они влияют на мою оценку кино. Кино есть кино. На любую тему и с любым взглядом можно снять хорошее, можно снять плохое. Вот сделали фильм «Крым». Я хочу его посмотреть, его описать. Я бы пошел в кино за деньги, как я и делал в таких ситуациях. Но вот в этот раз не могу, потому что я улетаю в Рио-де-Жанейро с лекциями в тот день, когда начинается прокат. Обычно за день до проката, за два, за неделю, за две, за месяц устраивается пресс-показ и премьера. Да. Для прессы это нормальная часть профессиональной нашей работы. Чтобы мы к тому дню, когда фильм выходит...
А бывает так, что не организовывают?
Крайне редко. Сейчас расскажу.
В каких случаях, да.
Ну вот так было с фильмом «Код да Винчи». Когда фильм очень плохой, и сами продюсеры это знают, но денег им надо собрать очень много, они показывают его за 3 часа до выхода в прокат, чтобы ни одной рецензии не успело выйти. Но тут даже за 3 часа не устроили. Я пытаюсь узнать и пишу, ну, хорошо, допустим, это сделали, ну, сделаем такое допущение, неопытные люди, которые не знают, что надо какие-то пресс-показы устраивать. Да. Но они просто сделали фильм.
Дебютируют на рынке.
Зачем вы эти там, пресса какая-то? Так вот, я пишу в Фейсбуке некоторое время тому назад очень простой пост. Дорогие друзья, если кто-нибудь у меня, а у меня 60 тысяч примерно подписчиков, 5 тысяч френдов, мне кажется, весь кинобизнес, который как-то в кинобизнес, он как-то меня читает. Ну, или большая его часть. Это не то, что какая-то моя там самовлюбленность, но просто опыт, что можно достучаться до любого, даже снимающего самые там маленькие любительские фильмы. И это очень удобно. Вот. Я пишу, есть ли кто-нибудь связан с фильмом «Крым»? Есть простой вопрос. Я даже не пишу, что этот вопрос посмотреть фильм. И дальше не могу удержаться от легкого микросарказма. Пишу, ну, если вам стыдно, то пишите в личку. И люди начинают смеяться, говорят, ну, этого Антона пошутили. Я на самом деле не шутил. Дальше очень много лайков, некоторое количество комментариев. Ну, что же вы думаете? А ни один человек публично не написал. Я за Крым, а какой у вас вопрос? Ни один. Несколько посланий в личку было. Да, я сотрудничал с этой картиной. А что вы хотите? Не знаете ли, говорю, будет ли премьера? Нет, ничего не знаю. Кажется, не планируется. То есть, такое ощущение, что они сами стесняются этой картины. Ну, конечно, много денег зрителей с таким отношением не заработаешь. И я не понимаю, чего они стесняются, если 86% страны за них.
Это же Пиманова, да, режиссер?
Пиманова, да.
Ну, вот «Человек и закон».
Так.
А как бы, ну, можно себе, мне кажется, представить, как бы, качество...
Ну, это рейтинговая передача.
Кинокартины.
Ну, хорошо. Передачу многие смотрят?
По-моему, сейчас уже меньше.
Ну, хорошо, когда она там...
Когда-то, да, когда-то.
Ну, вот. Если люди смотрят передачу, почему бы не сходить, не поддержать в кино? То есть для меня эта логика работает. Если я смотрю какую-то передачу, и какой-то человек мне известен или интересен, я пойду и посмотрю его фильм, который он снял, особенно такой, я хочу посмотреть фильм «Крым». Это же не какая-то злая ирония. И мне реально интересно. Мне как раз интересно, я хочу посмотреть. Вопрос же не в том, что никому это не интересно. Вот посмотрим, почему и как. Мне кажется, такие случаи социологические, они иногда показательнее, чем какие-то опросы там в ЦИОМ или чьи-то еще.
Про отношение и интерес к кино. Вы стали главным редактором журнала «Искусство кино». Угу. И вскоре после этого объявили фандрайзинг.
Да.
Насколько охотно люди дают деньги на такой журнал?
Неловко хвастаться, но у нас колоссальный успех. Честно сказать, я вообще не очень-то верю и не очень-то верил в вот в краудфандинг, сбор средств у населения. Мне никогда не была понятна логика, по которой кто-то должен взять и отдать свои деньги. Просто так ли, какие-то символические вознаграждения. Вот. И сделал я это, честно говоря, от некоторой безнадежности. У журнала очень плохое положение финансовое. Очень плохое. И я пошел людям разного об этом говорить. Но очень...
А он кому принадлежит?
Да никому он не принадлежит. Считайте мне. Ну, в смысле, нет, конечно. Я не владелец и даже наемным менеджером назвать себя не могу, потому что пока ни одной зарплаты не получил. Не знаю, когда я получу первую. Наверное, когда мы из минуса выйдем в плюс. Но у журнала есть некоторые задолженности, в том числе, кстати говоря, перед авторами. Вот. Учредители его, Союз кинематографистов, Министерство культуры, на сегодняшний день они никаких денег на регулярной основе не дают. Вот. Там просто ряд инвесторов, которые давали нерегулярно какие-то деньги. Сейчас они все со смертью Нина Борисовича Дурея, не все, но большая часть развеялась. Вот, никого не упрекаю, меня, может, не знают они и прочее, но дело не в этом. Деньги были нужны, и некоторые люди даже обещали их дать, за это им огромное спасибо, люди и организации. Но когда вы знаете, как это происходит, обещают, значит, там, следующее бюджетирование через, там, 3-4 месяца, мы это рассмотрим, еще через 3 выделим деньги. Деньги нужны сейчас. Люди сидят без зарплаты, пожилые люди, там, доктора наук, некрасивая ситуация. Решил обратиться к населению, обратился, говорю, ребят, такое дело. Мы решили попробовать собрать 1 000 000 рублей за 2 месяца. Собрали мы в результате 1 000 000 рублей за 7 часов. За эти 2 месяца мы собрали 3.5 миллиона рублей. Что огромная радость. Последний номер у нас полностью распродан. Такого не бывало уже очень давно. Это значит, что журнал нужен, и его печатная версия нужна, и люди его читают, и он им интересен. Для меня это в каком-то смысле шок. Радостная. А в каком-то смысле нет. Я всегда подозревал, что ситуация с тем, что никому ничего не интересно, никто ничего не читает, журналы умерли, печатная пресса умерла. Это все треп, пропаганда и чушь.
Антон Долин у нас здесь. Через пару минут вы услышите прогноз погоды, в том числе с помощью Антона, я надеюсь. А на рекламе мы со зрителями YouTube еще обсудим пару вопросов.
Реклама. Кленовый дом. Единственный дом золотой мили, перед окнами которого никогда ничего не будет построено.
Секрет прост. Он расположен на первой линии при Чистинской набережной. Ближе к Москве-реке только памятник Петру Первому.
Кленовый дом. Полностью построен. Полностью готов. От 570 тысяч рублей за квадратный метр. Донстрой. 495-266-7777.
Что мы пьем? Какая вода наиболее благоприятна для нашего организма? Можно ли улучшить качество воды из-под крана в домашних условиях? Об этом и многом другом слушайте сегодня на Эхе. Не пропустите в 12.08 в прямом эфире интервью с Андреем Петровичем, представителем Европейского завода производителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».
Приглашаем в мир причудливой красоты, угловатых мелодий и парадоксального юмора Телониуса Монка. 30 сентября в культурном центре ЗИЛ Игорь Бутман, Олег Аккуратов и Московский джазовый оркестр представят программу, посвященную столетию великого джазового пианиста и композитора Телониуса Монка. 30 сентября в культурный центр ЗИЛ. Начало концерта в 19.00. Информация о билетах на сайте культурного центра ЗИЛ. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Что хочешь, то и прочитай. Но сначала Татьяна расскажет о фактической
погоде. Плюс 8 сейчас в Москве. Плюс 8, что-то холодно. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 74%. Ясно, светит солнце. И сегодня днем нам обещают плюс 16 и без осадков.
Что расскажет нам Антон Долин? Какую часть выбрал он из большого метеора?
Примета, конечно. Что же еще?
Наш человек.
Самое мое любимое. Сегодня день Артамона.
Он же Артемон.
Да, большая радость. Не знаю. Да, в принципе, это он, конечно. Говорили в русском народе, что 25 сентября на Артамоне даже змеи в лес уходят.
А я тут сижу.
А да, откуда они уходят? Это страшный такой вопрос. Сразу по контексту устанавливается, что где же они были до этого. Это означало, что наступили холода. Действительно замечали, что жизнь вокруг как будто бы замирает. По крайней мере, в лесах уже реже можно было встретить диких животных. Дни короче, а по утрам заморозки. 25 сентября возможен даже снег. Считается, что этот день очень важен для охотников. И сегодня, в последний раз в этом году, можно подстрелить какого-нибудь зверя, вернувшись домой с добычей. Ну, а молиться для тех, кто молится, принято, конечно, Артамону Змеевику. Кому же еще?
А это он же из Ирландии змей-то, который Патрик?
Я думаю, ты спросишь, это он же у Мальвины с собакой служил.
Патрик Артамон, он же Артемон, конечно.
Это змеевик, это другой.
Антон Долин сегодня главный редактор журнала «Искусство и кино» и обозреватель «Вестей Маяка» был сегодня у нас на радиостанции «Живым гвоздем». Спасибо большое, Антон.
Спасибо.
Спасибо.
Московское время 10 часов 5 минут. Доброе утро. Вас рады приветствовать. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Как-то незаметно мы подошли к финальному часу нашего утреннего эфира.
А финальный час нашего утреннего эфира полностью будет посвящен Европе. Своих-то тем у нас нет, как говорится.
Конечно, как там... есть у нас свои темы. Ну ты что?
Как там у немцев и как там у каталонцев, будем выяснять мы в течение этого предстоящего часа. Но... своя тема. У нас и правда есть, как справедливо сказал Татьяна Фельгенгауэр.
Конечно, творческое задание. Неужели немцы или каталонцы способны вдохновить нас на творческое задание? Нет, как бы они ни старались, они не смогут выдумать то, что выдумали тут у нас.
Куда там шпиру с гуди, как говорится. И, конечно, нас вдохновил вчерашний фестиваль, вот этот, значит, «Круг света». Но...
мы не о нем самом, а о конкретном одном небольшом фрагменте, который заинтересовал даже главного редактора. Я смотрю, в радиостанциях Москвы он выложил у себя эту фотографию. Вчера ошеломленные совершенно москвичи и гости столицы, проезжая мимо здания Большого театра, увидели на нем световую рекламу сериала «Физрук», всем известно.
Это почему сразу световая реклама? Может, это инсталляция?
Инсталляция.
В городе фестиваль идет, в круге света.
Да,
мало же там наинсталируют на всяких поверхностях. Вот «Физрука» наинсталировали.
И мы подумали, что это очень знаково. «Физрук» на Большом театре. В Большом театре там, значит, Нуреев, то его есть, то он нет.
Ну, будет все-таки, будет.
То он есть, то его нет. А снаружи «Физрук».
И это правильно, потому что нужно компенсировать тот кошмарный вред, который наносит Большому театру показ балет «Нуреев».
Ну, да, например, да.
Да. Вот надо компенсировать, поэтому на фасад спроецировали «Физрука».
Да, мы предположили, что это такая компенсация.
Ну, и это, на самом деле, надо брать на вооружение. Вот, например, кто-нибудь захочет опять устроить выставку «Стёрджеса», да?
Да.
Вот эту галерея братьев Люмьер. И их бы и не громили, и ничем бы не обливали эту несчастную выставку, если бы они на фасад спроецировали, не знаю, там, иконы какие-нибудь.
Генерал Деникина.
Или генерала Деникина. Ну, худой конец, портрет Натальи Поклонской с иконой Николая Второго.
Я вот с Николаем Вторым придумал просто, что вот раз...
Любой непонятной ситуации, да, просто
портрет, у него, значит, вот еще светом же можно сделать, чтобы слезка, как у Мишки, помнишь это? Помнишь.
Да,
у олимпийского Мишки, ты, Натах, помнишь, да? На трибунах становится тише, он, значит, плачет, а потом улетает. Вот. Так же тоже раз, и слезка у Николая. Он мироточит.
Да.
Вот, например, такой. И тогда это компенсация, и никто не тронет.
Да.
Или... Вот ты хороший пример придумал со штабом.
Да, если, например, внутри штаба идет агитация за Навального,
да.
Не, а бы какой штаб? А штаб Алексея Навального. Да. Надо что тоже компенсировать и заодно защититься от каких-нибудь этих краснодарских бабок. Что? Проецируем портрет Путина и Медведева.
Ну, логотип никто Единой России.
Или логотип Единой России. Все, никто не подступится. Чего там внутри делаете этого здания, неважно. Есть? Как ты это сказал? Компенсационная проекция.
Вот, сегодня умное название мы придумали, для нас не характерное. Компенсационная проекция. Придумайте какие-нибудь свои компенсационные проекции для различных зданий наших по телефону +7 985 907 45 45, номер для смс, твиттер аккаунт вызван или веб-форма на нашем сайте. Что чем компенсирует? Пишите, значит, здание, что в нем внутри происходит и чем мы это, какой световой
компенсируем на фасаде.
Да, чем мы будем компенсировать на фасаде?
Части тела не предлагать.
Да, ну, собственно, это уже группа «Война» предложила во время.
А еще это грудью на защиту от крова.
В этом смысле.
Грудь Люси Штейн.
Да, значит, груди и прочие половые признаки мы оставим для наших этих акционистов. Мы не акционисты, нет. Но, тем не менее, выступить можем. Так что вот... 40 минут у нас есть на выполнение этого творческого задания. А теперь серьезно отправляемся в Германию.
Интеллигенция и власть.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Те, кто не смотрел репортажи Алексея Нарышкина из Берлина, много потеряли, надо сказать. Я с огромным удовольствием на нашем сайте смотрел, и вам советую, и на YouTube-канале. Потому что, во-первых, это возвращает к нормальному телевидению без истерических интонаций в репортаже, что прямо по сердцу. Во-вторых, ну, Алексей в ограниченных условиях, в ограниченных возможностях там, да, съемки айфоном и прочего, сделал, по-моему, шикарный абсолютно репортаж из Германии. Посмотрите их. Показать мы вам, Алексей, прямо сейчас не сможем, но можем его услышать. Леш, доброе утро.
Гутен морген, Алексей.
Доброе утро.
Доброе утро, Саша, доброе утро. Тань, плачу просто от умиления. Прямо последний выпуск сразу как-то...
Брось свой сарказм, оставь его там, в Берлине. И ответь нам на вопрос. Ну, Берлин, это не только столица Германии, но и, можно сказать, сердце Восточной Германии, бывшая столица ГДР. И много говорят о том, что вот в этом успехе, значит, который испытывает сейчас Германия, в смысле альтернатива для Германии, ультраправая, относительно новая партия, много в этом вклада наших бывших соотечественников и именно жителей бывшей ГДР, где эта партия довольно популярна. Скажи, что ты по этому поводу тебе удалось узнать? Знаешь ли ты что-нибудь? Я знаю, ты вчера был возле штаб-квартиры, где были протесты.
Ну, это не совсем была штаб-квартира. Это был клуб, где АФД, альтернатив для Германии, они решили...
Ну, это штаб, но не квартира, понятно. Хорошо.
Не клуб. Просто они сняли специальное помещение, ага. Потом уже приехали.
Да, и для ночи выборов. Так.
Да, пришли люди протестовать. К слову, у них ночи выборов не получилось, потому что пришли как раз левые и молодежь начали кричать. Возмущаться, называли альтернативу для Германии фашистами, и потом все вот эти, на самом деле альтернативу для Германии называют победителем, так все вот эти довольные будущие депутаты куда-то делись, то ли вглубь здания, то ли вообще разъехались по домам от греха подальше. Что касается того, почему третье место получили, и вот русскоязычные, скажем так, бывшие наши советские российские граждане. То, что мне удалось узнать. Вообще, говорят про альтернативу для Германии, что это партия для, скажем так, не очень, во-первых, не очень людей далеких, это точно люди без высшего образования. Это люди огорченные, расстроенные, это протестное голосование. То есть в Германии как поступают на выборах? Тут довольно высокая явка, 70% – это явка средняя, бывало даже выше. Здесь люди, если недовольны, например, курсом, который выбирает правительство, они не сидят на диване, не причитают, вот Меркель нас опять обманула, и кто-то не хочет делать, или вот это не хочет делать. Люди идут на выборы и голосуют. То есть, во-первых, это протестное голосование, во-вторых, это голосование людей, которые, скажем так, недалекие. И тут очень важно понимать, как мне объясняли...
Сейчас, секунду, прости, прерву. Недалекие, ты сказал про людей недалекие.
Недалекие, да. Я имею в виду люди без, скажем так, без высшего образования,
ага.
Интеллигенты. И люди, которые поддаются страхами.
Ага.
Страхам. Вот это вот ключевой момент, потому что как раз партия «Альтернатив для Германии», она ни для кого не секрет, что... Это единственная сила, пожалуй, которая громче всех здесь кричит. Давайте долой мигрантов, давайте мы запретим хиджабы, давайте мы не будем строить новые мечети. И на своем съезде, по-моему, год назад, вообще сказали, да давайте запретим ислам. Да, и то есть в немецком обществе такие вещи, они с одной стороны шокируют, это даже тема табуированная, точно так же, как, не знаю, нельзя что-то говорить здесь, ну, просто не поймут и запинают. Нельзя говорить что-то про евреев, про цвет кожи, нельзя открыто говорить, там, я не вижу геев. Ну, тебя не поймут, и может быть преследование по закону потом. А альтернатива для Германии, она, скажем так, пробивает дно, или наоборот, покоряет новые вершины.
Это известная история с наплевать на политкорректность, да. Ой, что-то тебя стало плохо слышно. Давай мы попробуем пересозвониться с тобой. Я пока... Вот Алексей Нарышкин, у нас же ведущий замечательной программы «48 минут». И
да.
Надо будет спросить. Я не знаю, была ли у них программа про Алис Вайдель. Думаю, что...
Еще пока нет, наверное.
Да, Алис... Ну, будет. Точно. Вот пару спойлеров для программы «48 минут».
Для начала скажи, кто это?
Алис Вайдель. Вайдель – это ведущий кандидат от этой партии «Альтернатива для Германии». Ну, это у нас как глава списка, наверное. Со-глава, там их двое. Вот. Это женщина, она 79-го года рождения. Ну, так вот, несмотря на то, что партия у них выступает резко против гей-браков, например, она открытая лесбиянка, живет с женщиной, несмотря на то, что они выступают против мигрантов, она живет с женщиной шри-ланкийского происхождения, воспитывает двух сыновей, и еще она сама... налоговый резидент Швейцарии.
Ой, это
вот
прекрасно.
Это один из лидеров партии, вот это АФД. По-моему, шикарно, абсолютно. И вот снова с нами Алексей Нарышкин. Леша, извини, мы прервали тебя.
Да, по поводу этой женщины, кстати, спасибо за наводку. Кстати, завтра мы в Москву и в среду, наверное, сделаем передачу.
Да, Леш, прошу прощения, нет, связь не позволяет нам продолжать, извини, ради бога. Значит, что я могу посоветовать? Это все же сегодня зайти на сайт «Эхо Москвы» и, значит, посмотреть репортажи Алексея Нарышкина там. А мы свяжемся с Никитой Баталовым, это еще один наш коллега из Deutsche Welle, он находится в Бонне. Берлин – восточная Европа, Бонн – Европа западная. Посмотрим, какова разница, есть ли она вообще разница между вот этими восточными землями и западными.
Да, знаешь, я обратила внимание на то, как Алексей Нарышкин описывал людей, которые голосовали за эту альтернативу для Германии. Да. Я подумала, что он, ну, в общем, довольно похоже описывает избирателей Трампа.
Ну, а их же сравнивают, конечно, их ставят на одну доску Трампа, Ле Пен во Франции и, соответственно, альтернатива для Германии. Просто и во Франции, и в Германии парламентские системы, да, соответственно, вот, во Франции президентская, что я вру, но парламент имеет очень большое значение. Ну, вот, значит, соответственно, на выборах сравнивают Ле Пен и этого Трампа, да, альтернатива для Германии. Это вообще такая коллективная вещь. Надо сказать, посмотрите, кому интересно. Нельзя ее красить... Как это? Не все так однозначно.
Не все так однозначно.
Я почему говорю не все так однозначно? Я совершенно не разделяю там каких-нибудь там ультраправых идей или там то, за что упрекают альтернативу для Германии. Но я не удивляюсь, например, тому, что люди... Какие-то люди, наши ли люди, не наши, под воздействием ольгинских троллей или кого-то другого, что они за них голосуют. Почему? Потому что среди лидеров, в общем, очень такие, бывают мощные, достаточно мощные люди, интересные, вот, которые способны привлечь. Это не только, собственно, Алис Вайдель, о которой мы уже поговорили, но и другие люди. Один там, я не знаю, был функционером в ХДС, очень мощным. Там, она новая партия, там, 13-го года. Люди там, доктора наук, знаешь, такие тоже непростые. Вот я сейчас расскажу, секунду. Значит, лидер партии профессор макроэкономики Гамбургского университета, вот, например... Да?
Что, мы попробуем, да, еще раз?
Попробуем, да, Никите, да. Еще раз, а мы, да, по-прежнему телефон, если не отвечает нам, как это называется, стационарный, мы попробуем по мобильному, а мы из черного хода. Значит, бывший, смотри, ты же читаешь каждое утро, ты читаешь Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Конечно, вот, заодно только название люблю.
Конечно, бывший редактор отдела политики этой газеты Конрад Адам, тоже там среди основателей, профессор экономики Тюбингенского университета Яхим Штарбатти. Ну, с другой стороны, у нас, например, Михаил Хазин тоже, наверное, профессор, в принципе.
У нас и Рамзан Кадыров академик.
Кстати, да, ну... Вот.
Давай это.
Я думаю, что вот, например, та же Алис Вайдель, она PhD, то есть доктор философии, ну, это аналог чего? Нашего доктора наук или профессора?
Профессора,
мне кажется, да. Но я почему-то не думаю, что она списала диплом. Можно как угодно относиться к ее взглядам, но мне почему-то кажется, что это реальная научная степень.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот насколько я помню, ты вчера заглядывал в посольство немецкое, как раз когда там все наблюдали за приходящими результатами выборов. Что-то интересное про эту альтернативу для Германии говорили? Как-то тревожно или не тревожно? Или все говорят, да, боже мой, какая разница, все равно будет коалиция, будет блок... ХДС с кем-нибудь, ну, смотри, и неважно.
Ты знаешь, там... я был очень короткое время, и немецкие представители, они, конечно же, очень осторожны. Они, они не могут, значит, как-то говорить открыто. Они говорят так, на отношения с Россией это не повлияет. Там, конечно, повлияет, безусловно. Но те наши представители, которые там были, это в основном политологи, они говорят разные вещи, типа того, что, например, альтернатива для Германии действительно никуда не пройдет, но, ну, в смысле, не попадает в правительство, но оно попадает в парламент впервые, это хорошая заявка, и весь вопрос, как они будут работать не как уличная оппозиция, не как, значит, не системная партия, а как системная партия.
Как они встроятся в систему, то есть?
Ну, там, понимаешь, они же могут встроиться в том числе и бомбардируя депутатскими запросами правительства, то есть его активно, значит, нажимая на него. Что и должна, собственно, делать оппозиция. Но готовы ли они к этой системной работе, и будут ли они так системно работать, или вот то, что они наработали с помощью лозунгов, это максимум. Вот это большой вопрос. И многие сомневаются, что они продержатся больше одного или двух сроков в парламенте.
Знаете,
кто-то говорит о том, что вообще может не быть коалиции, и новые выборы будут объявлены.
Ну и про Ангелу Меркель говорят, что вряд ли она вообще доработает этот срок до конца. Поэтому тоже тут вот, ужасно интересно, как сейчас все будет складываться, в том числе и для Ангелы Меркель. Тут, конечно, раздолье для всех любителей Владимира Путина, потому что они могут сказать, что вот, ваша Меркель, уже на какой срок подряд, а вы к Путину предъявляете претензии.
Понимаешь, в чем дело? Тут Меркель, она же избирается канцлером, да, избирается в смысле парламентом, за нее голосует там коалиция, которая собирается. Но факт в том, что коалиция каждый раз разная, и это разная Ангела Меркель фактически. То есть это не один и тот же Владимир Путин, который царствует. Фактически это разная Ангела Меркель, потому что у нее очень разная партийная конфигурация. Всегда. И на самом
ты,
деле,
объясни это.
На самом деле и немцы тоже, в общем, не очень-то довольны таким однообразием. Многие как-то говорят, что надо бы это как-то, ну, как-то
разнообразить.
Менять, да, разнообразить и так далее. Но они же сами...
А если не Меркель, то кто?
Они же сами исправно голосуют за блок ХДСС, хотя он в этой каденции, да, на этих выборах потерял довольно большое число голосов, порядка 10%, это очень много, это очень чувствительно, но все равно они остаются лидером, они назначают канцлера, и они как бы выходят с предложением формирования коалиции. Вот, значит, давайте не вызванивать у нас ни Никита, ни Ирина. Что у нас? У нас может быть что-то с телефоном.
Рискну предположить.
И только да. Алексей Нарышкин. Ну, хорошо, я сейчас попробую набрать со своего скайпа. У нас с собой было, знаете ли.
Пока Саша набирает со скайпа, я напомню, что у нас проходит творческое задание. Мы с вами придумываем компенсационную проекцию. Расскажите нам, в каком здании что внутри происходит, и как это можно с помощью проекции компенсировать или исправить. В качестве примера и вдохновения для нас послужил Большой театр, где на фасаде показали рекламу сериала «Физрук». Мы, конечно, вспомнили, что внутри-то нам обещали показать балет «Нуреев». Угу. И, пожалуйста, ваши варианты, что еще можно придумать такого же разнообразного и интересного на разных зданиях. Плюс 7985-970-45-45.
И вот, кажется, Никита Батав, нам удалось с ним соединиться посредством скайпа. Сейчас мы, секунду еще, Никита, подожди, на линии, не все так просто. Вот, кажется, мы до тебя и дозвонились. Алло, Никита.
Да, ну,
здравствуйте. Слава богу, Никита Баталов, наш коллега с Deutsche Welle, он из Бонна уже. Скажи, есть какие-то отличия между Западом и Востоком в смысле голосования, в смысле избрания?
Да, конечно, есть, безусловно, огромное отличие. В первую очередь, это результат альтернативы для Германии. Если брать в общем Запад Германии, проголосовали 10,7%, на Востоке 25%. Ну, в общем, разница налицо. Для примера даже могу сказать про Бонн, где я живу, здесь за альтернативу для Германии проголосовали 7,3%. То есть, если бы эти результаты были бы во всей стране, то сейчас столько бы об этой партии не говорили, ну и, собственно, она была бы самой маленькой карликовой партией. Но, тем не менее, за счет Востока она в итоге набрала 13%, почти 13%. Ну, я бы сказал, что тут есть два фактора, что на Востоке гораздо больше боязнь мигрантов, потому что на Западе все-таки к этому мультикультурному обществу больше привыкли и не видят в этом ничего страшного. То есть на Востоке, ну, как мы знаем, границы открылись не так давно, поэтому, видимо, там вот эта боязнь больше. Конечно, еще уровень благополучия, экономическая ситуация, потому что в той же Саксонии, где ДГ иногда выходила на первые места, да, я вот сейчас смотрю, в Саксонии есть 33%, они опережают даже ЦДУ 27% в некоторых округах. Конечно, там выше уровень безработицы, люди меньше зарабатывают и менее довольны ситуацией в целом, в отличие от Запада. Ну и речь идет еще об уровне образования, да, например, в Бонне уровень образования высокий, соответственно, типичных избирателей, так называемых альтернативных, меньше. Вот. Ну и, собственно, это главная причина, почему такая большая разница на Западе и на Востоке.
Скажи, вот что касается по плотности населения, можно ли сказать, что во многом успех АФД это, ну, ее в парламент пропихнули восточные? Можно ли так сказать? Я просто не очень представляю себе, сколько избирателей на Западе и сколько на Востоке. Именно по количеству. Ты же нам сказал проценты, а теперь важно еще и количество. Считается, что везде планом по валу, это не Штаты Соединенные.
Роль. Опять же, вот эти 20%, реально там гораздо больше людей голосовало за альтернативу для Германии, но если брать Запад, то здесь тоже людей немало живет, да, например, Северная Рейн-Вестфалия, где, собственно, я нахожусь, 22 миллиона человек, это самая большая земля, тоже роль как немаленькая. Но на самом деле речь идет не только об альтернативе для Германии, здесь важно еще сказать, что на Востоке гораздо лучшие результаты, например, у левых, потому что сильны вот эти левые идеи, а, например, на Западе значительно больше у Свободно-демократической партии, у зеленых и, кстати, у СДПГ тоже.
Скажи, пожалуйста, еще об альтернативных правах. У нас минутка осталась. Я просто помню одни выборы, чуть ли не первые, Российской Госдумы, когда газета «Московский комсомолец» вышла с такой шапкой: «Россия, ты сошла с ума», потому что ЛДПР там победила. Есть ли подобные настроения сейчас в Германии из-за такого успеха АФД?
Или АДГ? Ну, действительно, есть такие заголовки, и соперники этой партии только альтернативу не называют, и нациками, и нацистами, и так далее. Но я бы не стал говорить, что ситуация настолько катастрофическая, потому что, конечно, правые идеи сейчас в Европе сильны, но давайте говорить честно, 13% – это не так много. Это довольно болезненно для немцев, да, многие это воспринимают не очень хорошо, помню, как бы исторический контекст, но 13% – это не катастрофа, в отличие от некоторых других европейских стран, в том числе восточноевропейских, где правые идеи гораздо сильнее.
Спасибо большое. Никита Баталов с Deutsche Welle рассказал нам, как в Западной Германии проходило голосование и выборы. Какие там отличия от Востока, откуда мы слышали Алексея Нарышкина. Через 5 минут переносимся в Каталонию.
We'll be right back.
10:30 в Москве. Доброе утро. Новости. В Забайкальском крае на участке Транссиба обрушился мост. Это произошло во время ремонтных работ, сообщает МЧС. В результате аварии погиб человек и трое пострадали. Движение поездов осуществляется по нечетному пути. Аэропорт Домодедово отказался обслуживать в долг компанию ВИМ Авиа. Перевозчик попросил правительство предоставить гарантии по кредитам для погашения задолженности, продолжит НСА Землер.
Сегодня последний день, когда аэропорт готов предоставлять авиакомпании топливо. По данным собеседника «Ведомостей», задолженность ВИМАЭ перед Домодедово составляет около полумиллиарда рублей. Из-за неурегулированной задолженности в эти выходные перевозчик допустил серьезные задержки в выполнении рейсов. По информации Росавиации, гарантийных обязательств предоставленных компанией хватит для обслуживания уже запланированных рейсов. Следственное управление на транспорте уже проводит проверку по факту задержки. По данным СК, ВИМАВИА продавала билеты, зная о невозможности перелета в указанные сроки. В Министерстве транспорта намерены оценить потенциальные финансовые риски по перевозке пассажиров до конца этого года. При необходимости Росавиация введет ограничение глубины продаж авиакомпании.
Кроме того, в отношении руководителей ВИМ «Авиа» возбуждены административные дела в связи с долгами по зарплате, которые уже превысили 200 миллионов рублей. Истринский городской суд Московской области признал виновной и приговорил к 5 годам условно с испытательным сроком на 2,5 года жительницу Подмосковья Елену Спахову. Она похитила младенца из дедовской больницы. Это было в 2014 году. Комитет министров Совета Европы впервые готовит обращение в Большую палату Европейского суда по правам человека по делу об отказе национальных властей исполнять постановление ЕСПЧ. Процедура запущена в отношении Азербайджана, сообщает Коммерсант. Признание государства нарушителем обязательств по статье 46 Конвенции может привести к исключению из Совета Европы, отмечает издание. Водители грузовиков начали забастовку во Франции. Они протестуют против трудовой реформы. Дальнобойщики заблокировали несколько автомагистралей в Марселе, Лионе, Нанте и Бордо. Визовые центры Италии, Греции, Франции и Чехии легче других выдают россиянам многократные длительные шенгенские визы, сообщает Ассоциация туроператоров. Там уточнили, что по минимальному количеству требуемых документов на первом месте Греция. Эксперты туристического рынка также обратили внимание на нестабильную и неудобную работу некоторых визовых центров, в их числе представительства Венгрии, Словении и Португалии. В Москве сейчас плюс 8 градусов, днем плюс 14-16 и без осадков. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Внимание! Успейте до повышения цен. Квартира с отделкой на юго-западе Москвы от 3 200 000 рублей. Звоните 152-23-65. Код города 495. 152-23-65. Заселение в этом году. Предложение ограничено. Подробности проектной декларации на www.samolet.ru. Застройщик ООО «Милвертин».
Ресторан-галерея художника приглашает вас отведать блюда европейской и грузинской кухни. Уютные залы и удивительная красота интерьеров не оставят вас равнодушными. Ресторан расположен в одном здании с галереей искусств Зураба Церетели. Приходите к нам и насладитесь художественными и кулинарными шедеврами. Улица Пречистенка, 19. Телефон 8-495-637-35-22.
Сегодня в 11:08 в эфире «Эхо» квартал апартаментов бизнес-класса «Онли». Невероятные темпы строительства. Все корпуса возведены менее чем за год. Полным ходом идет отделка. Сдача проекта в четвертом квартале 2017 года. А выдача ключей запланирована на июнь 2018. В студии коммерческий директор квартала «Онли» компании «Central Properties» Евгений Большаков.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В понедельник после 19 со своим особым мнением главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков ведет программу Ольга Бычкова. Особое мнение в понедельник после 19.
Разбор полета. В понедельник гость вечерней программы «Разбор полета» – первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка, заместитель председателя правительства с 1992 по 1997 год Олег Сысуев. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
В полном контакте с информацией. Это Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Плющев, Фельгенгауэр. Утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
И напомним, творческое задание еще продолжается. Оно сегодня, судя по вашим вариантам, сложноватое. Но я уверен, вы справитесь. За оставшиеся 15 минут нужно придумать компенсационную проекцию. Что мы подразумеваем под этим? Значит, вы знаете, что на здании Большого театра накануне была реклама такая фильма «Физрук». Вот. И это показалось нам некой компенсацией за то, что... Значит, в Большом театре ставят всякие сомнительные постановки, типа, ну, с точки зрения идеологической и моральной, типа Нуреева. И, соответственно, надо сериал «Физрук» поместить на фасад. И мы предложили вам придумать, какие еще компенсационные вот такие проекции можно сделать. Вы придумываете здание какое-нибудь, там, я не знаю, там, министерство, театр, кинотеатр, еще что-то там, «Спартак», все что угодно. На «Спартаке» компенсация.
Там вообще много вариантов, на самом деле, про стадион «Спартака», как это можно компенсировать.
Вот, и придумайте проекцию, которую можно было бы компенсировать то... безобразие, ведь все, что творится внутри, это безобразие в любом случае, что бы там ни творилось, компенсацию, которую можно было бы это дело купировать. Вот. Но я еще хотел сказать одну вещь, почему мы посвятили такой большой кусок выборам в Германии, я считаю, даже неоправданно небольшой, и эта тема наверняка будет продолжена и сегодня в эфирах, и дальше, последствия этого будем долго еще анализировать, потому что своих-то выборов нет, и
следить, да, и чужим позавидовать.
Да, следить за другими интересно. Они же везде разные. В разных странах очень разные истории, разные ситуации. В Америке такая, где штаты голосуют, да, помнишь, наблюдали?
Разные системы, да. Разные компании.
Во Франции ужасно такая. Интересно. Во Франции, да. Интересно даже за местными выборами смотреть, да, смотрели там, сколько Ле Пен, там, то все. Президентская отличная была кампания. И вот теперь Германия. Но на носу у нас, Германия-то закончилась, все. Мы теперь последствия будем только смотреть за ними. А впереди у нас в воскресенье. Может быть, это немножечко в тени осталось немецких выборов, но в воскресенье у нас референдум. В Каталонии референдум... У нас.
У нас.
Ну, у нас, конечно,
а мы,
у нас.
Потому что очень следим. Во-первых, мы не видели никогда референдум. Ну, я в силу возраста не видела никогда референдума настоящего.
Да, я-то видел. Я-то застал. Да-да, нет-да.
Я знаю «да-да, нет-да» исключительно из телевизора и учебников. И для меня референдум это что-то, ну, что-то утопичное.
А еще и о независимости. Еще
да,
определение.
А у нас за это прямо сразу сядешь.
Просто за то, что ты высказал, да, что да, неплохо,
ну,
бы какой-то...
Не дай бог в интернете написать, да, про отделение, не знаю, там, Сибирь. Штаты.
Федерализация.
Да, федерализация. Да. Сибирь. А, вот. И, конечно, референдум это очень
когда
интересно.
Дело доходит до референдума, да. Крайне интересно, тем более, что там происходит каждый день, каждые, я там не знаю, несколько часов происходят какие-то интересные события. Этот там выступил, этот тут, Национальная гвардия высадилась с кораблей, там, я не знаю, просто потрясающе. Я все это узнаю из телеграм-канала «Каталонский кризис». Очень рекомендую вам его к прочтению. А сегодня мы связались с местным жителем, нашим соотечественником Сергеем, который живет там в Каталонии какой-то уже долгое время и наблюдает за происходящим, стараясь отстраненно за этим наблюдать, как я понимаю. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что согласились с нами сегодня поговорить в эфире. Ну, давайте просто расскажем тем нашим слушателям, которые... Да, я прежде чем вот этот диалог начать, я хочу пояснить, что мы с сегодняшнего дня...
Какой Каталония.
Вот, да, нет, с сегодняшнего дня мы хотим сделать, как у нас бывал пульс муниципальных выборов.
Пульс Матильды.
Да, и много чего еще мы пульс измеряли, а сегодня мы будем мерить не сегодня, а вот
еще
эти
неделю.
Предстоящие там три дня еще... Мы хотим померить пульс Каталонии. Каждый день замерять его. Вот в 10:35 у нас есть для этого время. И сегодня вот стартовый выпуск этого самого пульса Каталонии. Сергей нам здесь, я надеюсь, поможет в том числе и рассказать очень кратко, собственно, вот эту историю, как Каталония пришла к референдуму. Как это вообще стало возможным? Ведь история каталонского противостояния Испании, она такая очень давняя.
Она давняя, безусловно, но, судя по...
Оп! Да что-то...
лет назад...
Угу.
Да-да, у нас... Сколько лет назад?
Еще 10 лет назад сепаратистские партии были маргинальными и не занимали заметного заметного места на политической сцене, но, как водится, с кризисом как бы появилась проблема раздела ресурсов, появились, так сказать, вопросы, а куда уходят наши деньги и так далее, и с усилением кризиса в Каталонии сепаратистские партии начали набирать большинство, ну, в смысле, начали набирать численность сторонников. И два года назад на парламентских выборах Каталонии победили даже не большинством голосов, а большинством мест, потому что местный избирательный закон, чтобы уравнять жителей сельских малонаселенных местностей и городских, требует разного числа голосов для городов, по Барселоне и Тарагоне, где сепаратистского большинства нет, и Лейды и так далее, и сел. Но так или иначе, согласно избирательным законам Каталонии, партии, ориентированные на государственную независимость Каталонии, получили небольшое большинство. При этом для того, чтобы его достичь, им пришлось привлечь союзники ультралевых практически большевиков под названием КУП. И, соответственно, эти люди победили на выборах, которые называли плебисцитарными, то есть они оценивали результаты этих выборов как взгляд населения на вопрос независимости. И на этих выборах с некоторым большинством, то есть с абсолютным большинством в парламенте, победили силы, настроенные на независимость. Они вышли на выборы с мандатом, что мы за 18 месяцев подготовим страну к независимости, и они, как ни странно, исполняют свои предвыборные обещания. И, в общем, вот это сейчас происходит.
Сергей, ваша оценка, судя по тому, что происходит в Барселоне и других городах, а там, в общем-то, происходят и массовые выступления, хотя они часто носят весьма праздничный характер, как мы можем понять здесь. И, с другой стороны, всю полицию, насколько я понимаю, перебросили в Каталонию, и там из Мадрида, например. И в Мадриде-то никого не осталось на случай каких-то массовых выступлений. Вот, учитывая все эти факторы, то, что задерживали лидеров каталонских руководителей, и то, что даже президенту Каталонии угрожают арестом возможным, учитывая это, ваш прогноз, в воскресенье будет референдум об отделении Каталонии или нет? Будет ли он проведен?
Прежде всего, просто надо понять, что референдум этот неконституционен с точки зрения испанских законов, однако сепаратисты ссылаются на те же нормы права, что авторы Декларации независимости Косово и Крыма. Они хотят тот же самый прецедент использовать, считая, что выражение общественного мнения, у этого закона референдума нет даже нормы явки, поэтому даже если придет там 20% людей, то они будут считать его законом, Испания не будет считать его законом. Пройдет ли референдум или нет, никто не знает сейчас. Правительство в Мадриде уверено, что он не пройдет. Оно реквизировало 10 миллионов избирательных бюллетеней, оно наложила штрафы на высшие органы как бы избирательной власти Каталонии. Президент Каталонии в интервью сказал следующее. Вы знаете, если перед избирательным участком будет очередь 2000 человек и явятся полицейские реквизировать урны, вряд ли они смогут что-то сделать. То есть правительство края жестко нацелено на то, чтобы этот референдум провести. При этом вот сегодня были опубликованы данные опросов, которые говорят о том, что большая часть жителей Каталонии с погрешностью в пару процентов считают, что референдумы гарантии признания и действительности, и что международного, что внутри страны, недостаточно. И большинство людей считают, что надо бы договориться и провести этот референдум согласованным с государством, с Мадридским центром. Они же этого не хотят, потому что это противоречит Конституции, а менять Конституцию это возможно только с одобрения большинства испанцев, а не каталонцев. Соответственно, как это разрешить, никто не понимает.
Сергей, а как вот вообще до такой ситуации все дошло? Как Мадрид это все
допустил?
Ну, потому что с басками-то разговор был короткий. Прямо скажем, не только каталонцы что-то там себе хотят, какой-то независимости. С басками-то все было жестко. Ну, там, правда, и методы у басков были другие.
Там все взаимно было, да.
С басками все было на самом деле не так жестко, как может казаться. Дело в том, что у страны басков есть так называемый фискальный договор. И как бы стране басков, автономному сообществу, даны некие преференции, которых нет у Каталонии, которые, будь они предложены там 4-5-7 лет назад этому региону, возможно бы помогли избежать этой ситуации. Возможно. Потому что вопрос независимости — это не только для ее сторонников экономически, но это вопрос и идентичности и так далее. Вот. То есть большинство даже как бы юнионистски настроенных людей считают, что заметная заслуга в произошедшем принадлежит центральной власти, которая не боролась за сердца и умы, не отстаивала свою точку зрения, и просто единственное, что на ее стороне, это закон. Закон, безусловно, на ее стороне, но
у нас бы сказали, просто вовремя не посадила всех.
Сергей, и, наверное, надо уточнить, может быть, для тех, кто не следит за ситуацией в Испании, слабо себе представляет, что такое Каталония, это самый богатый. Я правильно понимаю, да, что самый богатый регион, собственно, он дает максимальное...
Хватит кормить, да. Хватит,
да,
кормить.
Да, то есть Каталония кормит всю Испанию.
Ну, я не знаю, я не знаю, так это или нет. Известно, что Каталония дает 20% ВВП Испании. Это промышленный мотор и мощный, так сказать, источник экспорта, но при этом ясно, что... весьма с большой вероятностью можно предполагать, что Каталония так богата только потому, что она имеет право беспошлинной торговли с ЕС, с остальной Испанией и так далее. Сама по себе Каталония, возможно, не была бы так сильна.
Много мы аспектов не обсудили. И, возможно, там российское участие, влияние, потому что известно, что у нас как-то привечают сепаратистов из других стран. Некоторых. Вот косовских нет, а, например, техасских, да. Ну и так далее. Вот про то, что будет, если Каталония вдруг отделится, как там будут границы, как будет торговля, как будут туристы и так далее. И это мы все, я надеюсь, обсудим в пульсе Каталонии в следующие дни. Сегодня я благодарю Сергея и напоминаю тем, кто хочет следить за тем, что происходит. Телеграм-канал «Каталонский кризис» очень шикарно все это отслеживает. Через пару минут у нас результаты творческого задания «Компенсационная проекция».
Реклама. В жилом комплексе «Prime Time» время идет по-своему. 15 минут до Кремля, 5 до парка, 7 минут пешком до метро «Аэропорт». Скидки до 10%. Квартиры бизнес-класса от 8,7 миллионов рублей. «Prime Time» – дом вашего времени. 495-796-5511. Проектная декларация на сайте victorienko11.ru. Застройщик ООО «Атлантик». Жилой комплекс «Prime Time». Выгодные и ипотечные программы от финансового партнера проекта АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 33-49 бессрочная.
Приглашаем в мир причудливой красоты, угловатых мелодий и парадоксального юмора Телониуса Монка. 30 сентября в культурном центре ЗИЛ Игорь Бутман, Олег Аккуратов и Московский джазовый оркестр представят программу, посвященную столетию великого джазового пианиста и композитора Телониуса Монка. 30 сентября в культурный центр ЗИЛ. Начало концерта в 19:00. Информация о билетах на сайте культурного центра ЗИЛ. Категория 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
ж, давайте подведем итоги нашего творческого задания. Просили вас придумать компенсационную проекцию, то есть что можно было показать на фасадах разных зданий, чтобы компенсировать какой-то вред,
безобразие,
которое происходит внутри. Да. Вот, вчера вот безобразие с готовящимся спектаклем Нуреев компенсировали на Большом театре, хочется сказать, на Большом театре военных действий, проекцией сериала «Физрук». Вот. Ну вот, давайте посмотрим, что придумали вы. Я тебя попрошу начать, потому что я не успел разобраться с группой, чуть-чуть подвисает.
Совсем не успел
разобраться? Чуть-чуть у меня подвисает интернет.
Хорошо, давай, я тогда начну. Но Даша с Хорошовки, она не может не писать стихов, поэтому она так, в общем, предлагает оценить всю ситуацию. Чтобы не пугаться до икоты новопоставленной скульптуры, прикрыть листочком фиги что-то, а лучше весь разгул культуры.
Хорошо, спасибо, Даша. Я особая благодарность за верность стилю, как всегда. Ну, значит, дальше наши участники резвятся весьма. Ну, про «Спартак» у тебя тоже есть, ты говорил,
нет,
да?
Я у тебя увидела.
А, стадион «Спартак» в этом сезоне надо проецировать матчи мадридского «Реала».
Очень злые вы.
Это зло, да.
Владимир Мезенцев предлагает на фасад Министерства культуры проецировать огромный вращающийся барабан стиральной машины.
На чем, прости, на...
Минкульт.
А, Минкульт, ну, прачечная, понятно. А... С Госдумой следующая история. Антон Борисенко спрашивает про большую проекцию мозга на здании Госдумы. Еще никто не успел.
Вот это гениально.
Там, ты знаешь, картинка есть уже с мозгом. Не очень здорово нарисован, но время еще есть. Попробуйте еще.
Александр предлагает очень так, ты знаешь, довольно прямолинейно, но в цель. На Конституционном суде нужно проецировать выдержки из Конституции. Темы компенсируют.
Ну, кстати, ты знаешь, некоторые примеры уже есть. Мы их просто не заметили. Мы фантазируем, а некоторые примеры уже есть. Вот, например, Сергей Бензенко напоминает про автосервис, бутики, индивидуальные услуги, а внешний храм Христа Спасителя.
А еще очень хорошее предложение. Значит, прости, у меня тоже немножко подвисает. На здании ГТРК трансляцию уроков горлового пения, говорят, помогает восстанавливать ауру. А на церквях текст закона всемирного тяготения, предлагает Юля.
Ты знаешь, есть отличное предположение, это вне конкурса, естественно, но предположение, почему, собственно, Нагиев там появился?
Перепутали Нагиева и Нуреева. Да, почему нет? У меня, кстати, тоже есть такие предположения. Александр тоже стишок, я бы даже сказала, частушка. А Поклонская на доме разместила кошек, император их любил и ловил немножко.
Слушай, они злые. Это я про следующее. Вот Владимир Дзагиевский злой. Он пишет: на Красной площади устроить показ фильмов Чарли Чаплина. Кремлевскую стену сделать экраном. Начать можно, например, с великого диктатора. Нет, подожди, а какая же это компенсация? С другой стороны.
Да, тоже верно. Еще один вариант от Даши. Чтобы компенсировать полезность благих деяний Думы нашей, ты нарисуй на ней железно пустое место. Будет краше.
Опять же, Анастасия Попова предлагает на памятник Калашникову спроецировать Хуго Шмайсера. Ну, собственно, зачем? Поскольку и сам скульптор уже компенсировал там все.
Наталья тонко, так очень тонко, но страшно. На фасаде Кремля хорошо бы смотрелась проекция рекламы всесезонной резины в скобках покрышек. Это отсылка к известным событиям.
Ну, Анна Серова, которая у нас непревзойденный мастер абсурда, тоже храм Христа Спасителя, она считает, что на него надо проецировать бассейн. У меня, кстати, очень воспоминания...
Это был в бассейне?
Да, был в бассейне. Не очень хороший бассейн.
Руслан предлагает на зданиях Москвы проецировать рекламу нового фильма про Крым.
Вот это было бы здорово. Походишь, как у Москвы, а там раз, Крым. Брык, алло. Антон Сабанцев. Вот это хорошее. На молящихся в церквях чиновников проецировать их партбилеты.
Прям на лоб. Александр тоже частушку предлагает. А Кадыров на крыльце вывесил Чайковского. Толерантно поступил. Ну, там дальше. Подушки. Ну, хорошо. Чайковского у Кадырова на доме.
Ты знаешь, это же хорошее начало творческого задания.
Да, у Кадырова на доме вывесил Чайковского.
Ох. Так, ну и давай под конец еще... Ира Вольфман, вот из Германии проголосовавшая, не успели ей позвонить сегодня. Напротив памятника Калашникова проекцию вы уже повторили.
Натали пишет, в МГУ, где проходит защита диссертации Поклонской, на фасаде надо на всю высотку проекцию портрета Мединского как оберег против дальнейших обвинений в плагиате научного труда.
Спасибо большое вам за все варианты. Их много, я постараюсь чуть побольше включить, интересных побольше включить в итоговый наш пост, который, как всегда, найдете на сайте. Спасибо большое. Через пару минут о погоде.
Реклама. Здравствуйте. А знаете, что проходить техобслуживание автомобиля необходимо каждые 10 тысяч километров? Ведь несоблюдение некоторых правил грозит серьезными поломками. Сейчас мы находимся на станции быстрого техобслуживания «Фильтр» в Сокольниках. По адресу улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Вижу, тут кипит работа. Давайте спросим у клиентов станции, почему они обслуживаются именно здесь.
Я 20 лет за рулем и впервые вижу компанию, которая делает регламентное обслуживание так быстро, профессионально и качественно. Все для людей. Был здесь даже ночью, они работают круглосуточно. Расходники в наличии на всей марке авто. Приехал, сделал за час, уехал. Если вы еще не поняли, где нужно обслуживать автомобиль, то я настоятельно рекомендую вам, приезжайте в «Фильтр». Улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Телефон 259-3-300. Код 495.
Добавлю, у официалов техобслуживания в два раза дороже. А «Фильтр» еще и скидки делает по картам других сервисов. У них большинство работ бесплатно. Кроме того, в «Фильтре» я могу находиться рядом с машиной и контролировать процесс. Очень довольна качеством. В общем, хорошие ребята, настоящие специалисты. Звоните и убедитесь. 259-3-300.
Да, еще немаловажно, что во время обслуживания проводится бесплатная диагностика. И дается предварительный расчет с рекомендациями на следующее ТО. Своевременное прохождение регламентного обслуживания поможет избежать серьезных поломок. Честно, рекомендую всем «Фильтр».
Да, такого в Москве еще не было. Я тоже автовладелец, и вы убедили меня пройти техобслуживание на СТО «Фильтр». Уверен, что не только меня. Звоните сегодня же. Они работают круглосуточно. Телефон 259-3-300, код 495. И адрес: улица Краснобогатырская, дом 2, строение 25.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 10 в Москве, теплеет прямо на глазах. Давление 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70%. Малооблачно написано в этой бумажечке. Сегодня днем плюс 16 и без осадков. Что говорит тебе метеоскоп, подписанный Антоном Долиным?
После блестящего
подозрительно
Долина,
похоже на подпись Венедиктова.
После блестящего Антона Долина, расписавшегося как Венедиктов здесь, уже глупо читать приметы, поэтому я расскажу вам о погоде на предстоящие дни. Завтра, во вторник, у нас ожидается 13-15. Постепенно холодает, но осадков не ожидается. То есть, так и прохладная осень, прохладная осенняя погода, чьи очарования, все вот это замечательное будет при переменной облачности. И осадков пока, во всяком случае, не ожидается до выходных. Но на выходные уж, конечно, когда вы дернете закрывать там дачу или одно из последних посещений устроить, естественно, пойдут дожди. Но пока без них. Ночами уже холодновато. И в четверг, например, до нуля, а в пятницу до минус одного. В ночь на четверг, на пятницу, соответственно. Вот. Что касается давления, то сегодня 765. И оно примерно такое останется. Очень стабильная погода. И будет чуть-чуть постепенно холодать до 12. В пятницу, например, 12 градусов. Но также без осадков ожидается. Вот с сегодняшних 14-16 до 12 потихоньку будет холодать днями. Такова погода на предстоящие дни. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющ.